Мы встречаемся с вами в прямом эфире канала «Голос Кремниевой долины», «Силиконовой долины», «Silicon Valley Voice», как ни назови. Это тот же самый канал, и говорит «Кремниевая долина» в данном случае моим голосом. Так что голос «Силиконовой долины» – это и есть голос Михаила Портнова, который рад вас приветствовать. И я надеюсь, что вы меня видите. У меня на экране есть стрим, который идет с Ютуба. Так что я вижу, что вот мой образ светлый появился на ваших экранах. И я еще не знаю, сколько там народу нас смотрит. Но должен сказать, что жизнь в Соединенных Штатах, если кто интересуется, настолько динамично стала вот за последние пару лет, вот как у нас президент новый появился. Он такой, знаете, человек медийный, любит внимание. И в течение одного дня выходит как бы в информационное пространство, выходит, ну, если не с десяток, то с пяток таких, так сказать, фишечек, каждая из которых раньше хватило бы на неделю обсуждения в прессе. Поэтому у нас вот сейчас такой динамичный период, когда они не успевают обсуждать, у них нет времени. То есть они пытаются туда-сюда, а их задавил поток. И что бы ты ни обсуждал сейчас, оно уже устарело. Потому что пока ты с мыслями собрался, там еще три появилось. Понимаете, раздавили комментаторов. И только я, друзья, который так встречается с вами раз в неделю, имею возможность, в отличие от новостных всяких каналов, имею возможность посматривать, поглядывать и как-то, может быть, наиболее типичные или там драматичные моменты выхватывать. И, в общем, вот с вами делиться. Давайте посмотрим, как не пропустить самое начало стрима. Постоянно рефрешить страницу. Вот я, честно сказать, даже не знаю. Как это с той стороны происходит, я не знаю. Это, может быть, вам другие зрители скажут. Ну, правда, не могу сказать. Я из внутреннего интерфейса наблюдаю, у меня свой. Поэтому вот я нажал кнопочку, и через там 10-12 секунд я уже вижу, как оно пошло с YouTube. Понимаете? А как оно у вас? Действительно, я... Надо попробовать, но не знаю. Так, что у нас тут? Мое мнение по поводу ситуации с беженцами в Европе. Есть два момента, которые я бы выделил. С одной стороны, мы имеем некоторый перебор, что ли, со стороны правительств европейских, особенно Германии. Некоторый перебор в том, что они фактически приглашают их в нарушение на самом деле правил Евросоюза, потому что по правилам ты должен обращаться за беженством в ту страну, в той стране, в которую, через которую ты попал на территорию Евросоюза. Допустим, ты приехал, там, я не знаю, на лодке из Ливии, приехал в Италию. Ты должен в Италии обращаться. Ты из Афганистана или из Сирии, через Турцию, через Грецию. Вот ты попал в Грецию, да? Значит, ты должен в Греции обращаться за политубежищем. Но они как бы фактически приглашали людей. И те драпали через всю Европу. Причем там же эти самые мафиозные кланы работали. Там европейские, азиатские. Это все за деньги происходило. То есть там я разговаривал с людьми, которые работают в системе безопасности там, той же Турции. Вот у меня есть знакомый, который работал в турецких спецслужбах. И он говорит, что там 10 тысяч, значит, ты платишь за человека 10 тысяч долларов оплата по прибытию на место. И они синхронизировались. Мафиозные кланы Афганистана, Ирака, Сирии, там, Турции, европейских стран, они синхронизировали весь этот поток. Вот представьте себе, там речь идет о миллионах людей, представьте, какие деньги там крутились. То есть, с одной стороны, создалась такая система, когда они спровоцировали это все. То есть, они спровоцировали людей туда бежать и так далее. Это один вопрос. И с этим надо было бы, наверное, разобраться, и большие протесты сейчас есть и так далее. Второй момент состоит в том, что ситуация накручивается пропагандой, скажем так, драматизируется. Ситуация катастрофически драматизируется, причем это сознательно делается, средствами массовой пропаганды Российской Федерации. И тема очень простая. Вот во всем мире, кроме нас, дерьмо, а у нас все светлое и пушистое. И оно очень-очень-очень драматизируется. Вот поэтому я бы так вот и сказал. То есть проблема есть, да, но она близко не такая, как это изображается в российских СМИ. Не только в российских, но и, скажем, в европейских, таких более правого, там, полуфашистского толка. Конечно, конечно. Плюс, понимаете, если бы это были беженцы из Украины, например, то есть они хотя бы внешне напоминали бы европейцев, это было бы там полбеды. И они христиане, понимаете? А если это беженцы из, там, скажем, Сирии и Афганистана, и они мусульмане, и они выглядят по-другому, и они как бы еще на самом деле не очень, может быть, норовят там адаптироваться, а больше норовят подмять под себя, и они приезжают, и они там... С женщиной разговаривала из Финляндии, она говорит, что их там несколько тысяч привезли в Финляндию. И я говорю, ну они там не бедствуют? Она говорит, ну судя по тому, что у всех там последняя версия айфона, явно не бедствуют. Понимаете, они не побежали в Сирию, они не побежали в Марокко, они не побежали в Иорданию. Ну, смотрите, Сирию, я имею в виду, в Иорданию, там, в Египет, в Ливию, там, я не знаю куда, в Тунис. Вот есть мирные страны, да, там Тунис, Марокко. Они туда не побежали. Они побежали на европейские бенефиты общественные. Понимаете, это же совсем другое дело. И почему Германии хотелось их получить в таком количестве, это отдельный разговор. То есть, наверное, им там не хватает рабочей силы. Я могу это понять. Вот. Может быть, за этим что-то стоит такое, что нам и в голову не придет. Я тоже допускаю. Но вот такая вот история. Вот такая история. То есть, злоупотребление с двух сторон. В моей интерпретации, если вот меня вы спрашиваете. Как далеко от вас пожары? Вы знаете, с одной стороны довольно далеко пожары, с другой стороны явно ветер дует куда-то в другую сторону, потому что у нас не чувствуется, я сегодня прочитал в новостях, что дым от пожаров, дым калифорнийских, чувствуется в Нью-Йорке на расстоянии 3000 миль. В Нью-Йорке чувствуется, а вот у нас тут нет. Хотя вчера, я не помню там, где это происходило конкретно, в каком источнике, говорили об ухудшении качества воздуха в Калифорнии. Ну, вот у нас тут в Бэй-Эрии, где мы живем, я извиняюсь. Но я не чувствую, я не вижу. Знаете, обычно, когда такое происходит, вы видите с утречка немножко такой пепел высаживается из воздуха, там, скажем, на поверхность автомобиля. Ничего такого нет. То есть я это объясняю тем, что ветер просто дует... Скорее всего, в другую сторону, иначе бы тут и Сан-Франциско, и вся Бэй-Эрия были бы в дыму. Этого нет. Год назад, я помню, горело поближе, правда, существенно поближе. Так там был момент, дети в школу не ходили. То есть, из-за качества воздуха. Такое тоже было. Так, как новости по Asylum? Всех стали вызывать через 21 день? На днях мы разговаривали со Светланой Каф. Ну, относительно. И она говорит, что если не всех, то почти всех. То есть, как бы рассчитывать надо на то, что вызывают очень быстро. Пью ли я чай с молоком? Нет, друзья, это кофеек. Decaffeinated. Да? Decaffeinated кофеек. Или как там в анекдоте? Defecinated. С козьим молочком. То есть, мне глютен не положено. По генетическим моим тестам, показателям. Вот. Но можно козье или овечье молочко можно. Вот. Там тоже есть глютен, но как-то вот он какой-то не такой, не знаю. Наконец-то смогу посмотреть стрим не в записи. А я о чем говорю? Так. Привет из подмосковного Королёва, конечно. Выглядите супер. Спасибо, спасибо. Дело в том, что меня третировали какие-то люди все время. Они типа из добрых побуждений. Но знаете, как есть такая фраза? Не от большого ума, но от чистого сердца. Вот эти вот не от большого ума, но от чистого сердца. Они мне все говорят, я там на 15 лет постарел, там раком заболел, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Им даже в голову не приходит, что я отказался от инсулина, я сошел практически со всех таблеток. Я сейчас здоровее и в гораздо лучшем, на порядок лучшем самочувствии, чем я был, когда ходил с лицом как арбуз и этими 22 килограммами жира на моем теле. Понимаете, плюс я еще сейчас стал в джим ходить, вообще расцвел и запах. Они даже не понимают, понимаете, поэтому, ну, дай им бог здоровья, но вот где они там находятся, вот пусть они там и, может, как-то лучше станут понимать, я не знаю, мне без разницы, честно. Вот, и они мне вот это говорят, то не так, это не так. Ну, конечно, ну, конечно. Но оно налаживается. Я как бы не сомневался никогда, что естественной эластичности моей кожи хватит на то, чтобы там немножко подтянуться. Ну, ничего страшного. Я вам скажу больше. Вот я смотрю сейчас на свое лицо. Вот я с вами разговариваю и смотрю на свое лицо на экране. И оно мне нравится на порядок больше, чем вот то, что я вижу в видео там полугодичной, годичной давности. И я когда смотрю, вот я трещу весь от этого всего, меня жуть берет. Понимаете, я настолько сейчас вернулся к себе, вот вместо того, чтобы быть вот этим вот упитанным, каким-то таким мордатым, не знаю, не хочу туда больше. Были ли в истории США влиятельные русскоязычные политики, сенаторы, мэры? Я не знаю такого. Есть в Верховном суде, есть судья из наших. Вот. Я не уверен, что она говорит по-русски. То есть родители ее точно говорят. А сама она, я не знаю. Вот при Обаме вот ее ввели в Верховный суд. Вот там есть. Так, вот, может быть, это наиболее такой продвинутый человек. Но, понимаете. А что политика? Вот есть там Сергей Брин какой-нибудь, да? Ну, разве плохо? Сегодня, разве обязательно быть сенатором? Какой сенатор там или мэр сравнится там вот с нашим Сергеем Брином? Так. Возможно ли записаться на курс по автоматизации, первое занятие которого вы выложили на Портнов блог? На Портнов блог я обычно не выкладываю. Честно сказать, я обычно выкладываю на совершенно другой канал. На Портнов School я выкладываю. Вот я недавно выложил на Портнов School. Это было. Там 8 занятий по 2 часа. И уже прошло 3 занятия. В среду. Вот позавчера было третье занятие. Всего 8. То есть вы можете, конечно, попробовать присоединиться к этому. Но я бы не стал этого делать, честно. Я бы не пошел на четвертое занятие из 8. А в следующий раз, когда будет, значит, следите, так сказать, за нашими, там, за информацией, я обязательно оповещу. Обычно стрим запускают за 2-5 минут, с таймером 2-5 минут, чтобы народ подтянулся. Я могу так. Где и кем работает Диана, тренер по плаванию? Ну, давайте, каждый раз задают вопрос, я отойду, спрошу у Софии, или там, кто у нас есть, сейчас я спрошу, секунду. Привет. Так. Алиса, где работает Диана, тренер по плаванию? Спортсменка Диана. Спрашивают. Ну как, не знаю. Где? Диана, тренер по плаванию, где она работает? Так, Диана. Куда? Наверное, где? Не знаю. Ну хорошо. Так, ну попробую узнать. Узнаете, скажите мне, ладно? Да, друзья, Софии нету. А, значит, девочки говорят, мы сейчас узнаем. Мы же не то, что там сильно отслеживаем, знаете, как бывает. Ну, там, да. Если бы вы не открыли школу, то перешли бы из QA в разработку, в кодинг. Почему? Вы знаете, что тут история вот какая. Если бы обстоятельства какие-то меня туда толкнули, то я бы легко перешел. Но дело в том, что я по натуре как бы человек, который радуется сегодняшнему дню. И я мало думаю о завтрашнем. То есть как-то это меня совершенно не занимает. И если бы я вот как-то вот больше думал о завтрашнем, то я бы начал работать и сразу бы там учил там, ну, в то время C++ вот тогда активно продвигался. То есть люди тогда переходили из C на C++. Такое было время. И я бы там пошел там и так далее. Но я настолько радовался тому, что есть. И каждый день на работу бежал с удовольствием. Потом мне хотелось поделиться вот этим. И я сделал эту школу. И... То есть, если бы я не был я, то я бы, наверное, ушел бы в программисты. Я достаточно молодой еще был. Что там, 36 лет я бы спокойно ушел. У меня образование вполне позволяло. И... Собственно, я работал в софтверных компаниях, где перейти внутри вообще несложно. Но как-то меня не тянуло туда, понимаете? Вот вопрос хороший, но это должна быть склонность к этому, понимаете? Мне больше что-то еще хотелось, не знаю. Куда планируете ехать в следующий отпуск? Бывали ли в Южной Америке? Ну, в Южную Америку точно не хочу. Если считать Южную Америку и Колумбию... то бывал. Так, в Российской Федерации после объявления новых санкций обрушился рубль. К Новому году обещают 100 рублей за доллар. Ну, обещать, это же, сами понимаете, это прогнозы. А прогнозы, чтобы кто-то их стал читать, они должны быть какими-то жуткими. Вот, поэтому, ну, кто-то там чего-то говорит, дай ему бог здоровья. Как получилось, что после расшаркивания с Трампом в Хельсинки решили ввести санкции? Или Трамп унизил их? Это не Трамп ввел санкции. Трамп отменил бы все санкции, если бы у него была такая возможность. Санкции вводит не Трамп. Поэтому так все и происходит. Они вопреки Трампу это делают. Это не Трамп вообще никак. Ни в одном глазу. Михаил, у вас никогда не было чувства нереализованного потенциала? Бывает иногда. Вот как будто рожден для чего-то большего. Но при этом обычный человек такой же, как и все. Я такой же, как и все. Обычный человек. Живущий в свое удовольствие. И у меня как бы ощущение, что я реализованный. Но еще раз. Мой потенциал, как я его понимаю, не должен был бы реализовываться в каких-то миллиардах долларов. Он не должен был бы реализовываться в каких-то крупных предприятиях. Или там в должностях каких-то и так далее. Вот это вещи, которые меня в жизни не интересовали никогда. Вообще никогда. Мне это как бы совершенно мир для меня не... Он как бы есть где-то, но я к нему отношения не имею. Понимаете, это там, а я тут. Поэтому мой потенциал нереализованный. Не реализуется, потому что я, допустим, надо было бы написать там пару книжек, а я не написал. Ну, например, вот так. А может быть, надо было бы там иметь не одного ребенка, допустим, а троих. А вот у меня только один. Ну, вот в этом я чувствую, как бы, то, что я не сделал чего-то такое, чего, наверное, надо было бы и правильно было бы сделать. Но, скажем, с детьми уже все, а вот, скажем, книжки я еще, может, напишу. Почему же нет? Что скажу о захвате административных зданий ICE в Портленд-Орегон? Ничего не скажу, пусть разбираются, для этого есть всякие органы, что же я должен там. Значит, Трамп против иммиграции, но перевез тещу и тестя в США, они уже получили американские паспорта. Да, он их перевез по семейной иммиграции, то есть они воссоединились с дочерью, которая гражданка США. И это то самое направление, которое Трамп называет chain migration, то есть если, скажем, вся страна говорит, что это семейная иммиграция, то у Трампа это называется chain migration. Chain immigration. Вот это вот то, что они сделали. Вот да, вот им прямо вот сейчас на днях паспорта выдали. Ну, правильно. Не, ну он же к себе никак не применяет. Я же вот и говорю, вот эти вот там всякие русскоязычные блогеры, которые там писают кипятком от этого дела. Я говорю, ну если вы действительно как бы с ним и душой там и так далее, значит, валите из Америки, но уже сделайте так, сделайте человеку приятно. Если бы он был тогда у власти, когда вы приехали, вы бы вообще никогда не приехали. Если бы это было в его власти, вас бы еще и выкинули отсюда навсегда, в ваши вот откуда вы там понаехали. Понимаете, поэтому, двойной стандарт, конечно, но это правда, да. У меня утром машина в пепле, а я не знаю, где вы живете. Моя на улице стоит, не в пепле. Не в курсе ли вы, что с девилотереей творится? А именно, с движением кейс-номеров. Ну, такое ощущение, что все. Ну вот, как бы думали, что за тридцаточку зайдет, да, как вот часто бывает. А тут что-то маловато, я не знаю, что сказать. Да, такая история. Я могу только со стороны наблюдать, я ж там не внутри. Я знаю об этом столько же, сколько и вы. Как компании в США относятся к переносу разработки их продуктов в США? Здесь у нас российскими программистами, как подряд на разработку того или иного. Интересно будет американцам такое предложение. Ой, господи ты, боже мой, хотите что-то предложить? Ну, предложите. Почему? Есть люди, которые очень успешно этим занимаются. Если вы думаете, что ходят американцы, которые думают, эх, блин, дать бы разработку куда-нибудь в Россию. Знаете, вот в Россию. Не в Украину, не дай бог. Не в Польшу. Не в Индию. Нет. В Россию. Понимаете? То вы сильно заблуждаетесь. То есть настолько сильно, что я даже себе представить не могу. Вот. А так в остальном предлагайте. Конечно. Есть такой рынок. Это не рынок, связанный с Россией. С Россией этот рынок связан только негативно. В том смысле, что есть много компаний, которые, опасаясь дальнейших санкций и так далее, не станут ничего делать в России. То есть, связь с Россией только вот такая. В Орегоне что-то страшное творится. Полицейский убил безоружного Роберта Финикума, пресс-секретаря протестного движения орегонских фермеров, который шел сдаваться. Вы знаете чего? Я что-то не доглядел, не могу сказать. Просто не в курсе. Не глютен, конечно, не глютен. Лактоза в молоке. Лактоза, это я заговариваюсь. Так, это правда. Здравствуйте. Почти в любой стране экономические спады и подъемы происходят через промежутки времени. Как вы думаете, что ожидает США в ближайшие 5-6 лет? Ну, послушайте, вот из того, что я наблюдал, был спад, скажем так, 2000 год, начался в 90-м году. Был спад, рецессия, которая началась в 90-м году. И так оно в состоянии спада было лет 5. Хотя, на самом деле, улучшения стали происходить уже с момента прихода Клинтона в 93-м, в январе 93-го, уже стало потихонечку улучшаться, но было довольно фигово. То есть в состоянии фигово оно было лет 5. А потом за следующие 5 лет оно бумировало, мы поимели интернет-бум, там удвоились цены на недвижимость и так далее за эти 5. Но история такая, что вот был цикл там 10-летний, то есть началось в 2000 году, и потом 2001, в 90-м году, потом был 2001, вот обвал интернет-бума уже по-настоящему там пошло, 2000-2001, так скажем, вот 10 лет был цикл, потом 2008, значит 8 лет цикл. Вот сейчас прошло 10 лет с 2008, и, ну вот, поди знай, да. Насчет ближайших 5-6, никаких сомнений нет, что что-то произойдет. Это даже представить себе трудно, чтобы экономика была хорошей, допустим, вот. Ну не то, что хорошей, но в таком цикле, не кризисном, там, больше, чем лет 10-11, я даже себе представить не могу. Но опять, все может быть, ну кто же знает. Я думаю, что проблемы нас ждут и очень нехорошие. И я думаю, что гораздо скорее, чем 5-6 лет, если вот мое личное мнение вас интересует. Но посмотрим. Социал нужно вообще отменять для мигрантов. Это про Германию, видимо, говорят. И не будет мигрантов. Ну, вы им посоветуете, может быть, кто-то прислушается. Да, что за анекдот про Defecinated? Анекдот такой, что бабушки две беседуют там, и одна вечерком они сидят, болтают, и одна и говорит, дай кофейку, может быть. Та говорит, да ты что ж, спать не будешь? Она говорит, не, я пью Defecinated. Вот, так что никого не слушайте, прекрасно выглядите, спасибо. Планирую уезжать в страну с бальной системой через год-два. Как не волноваться и спокойно дожить в РФ в связи с политическими событиями? Санкции, возможно, закрытие границ, курс рубля. Санкции от вас никак не зависит. Закрытие границ, я думаю, это как бы очень сильно преувеличенная опасность. То есть я думаю, что если теоретически мы не можем отрицать возможности такой, то в практическом плане я думаю, что шансы там близки к нулю. Курс рубля, я извиняюсь, но вам же не привыкать. Ну правда, вот вы так говорите, курс рубля, кого-то всю жизнь прожили в стабильной экономике и думаете, боже, что будет, если курс обрушится? Я вам скажу другое. Обрушение курса рубля – это такая ерунда по сравнению со всем тем, что привело к этому. Что хрен там уже с ним, с этим рублем. Но в конце концов, боитесь обрушения рубля, купите доллары. Ну, купите золотишко. Ну, что ж такое-то? Я понимаю, что издалека хорошо советовать, но не волнуйтесь. Вы лучше сосредоточьтесь на изучении английского языка, в профессиональном каком-то росте, который вам позволит приехать и безболезненно вписаться и так далее. Вот на это. Я вам скажу, что я вижу здесь людей. Вот прямо тут у нас, в Кремниевой долине. Из наших зрителей, кстати, которые приезжают, и они вроде бы айтишники, и вроде бы у них английский, и вроде бы у них... И они приезжают такие уверенные, что сейчас вот... И жор ведь на людей, чудовищный жор, а полгода не может работу найти. Вот чтобы с вами этого не было, вот этим займитесь. Все остальное такая ерунда, и от вас не зависит никак. Поймите, заниматься чем-то, вот внимание свое посвящать, силы, энергию, фокус, имеет смысл только на то, на что вы можете повлиять. Если вы будете тратить свои силы на вот это вот то, что вы тут написали, то вы не сделаете того, что могли бы сделать. И все, что потом произойдет, будет результатом вашего, так сказать, поведения неправильного. Поэтому вперед! Доверяете ли своей интуиции и считаете ли, что это чувство у вас хорошо развито? Местами, да. Ну, в зависимости от конкретного применения интуиции. То есть, есть вещи, в которых у меня интуиция довольно четкая. Есть вещи, где я, может быть, склонен принимать желаемое за действительное и так далее. Что будет с русскими в Америке, если произойдет кардинальное предвоенное ухудшение отношений с США и РФ? Будут ли они объектами каких-то нападок или даже депортации, если они не граждане США? Вы знаете, обычно это не переходит, отношения между государствами, напряженность это, не переходит на граждан. Или, ну, скажем так, на жителей США. Ну, например, были там тяжелые отношения с Ираном. Ну, никто не обижал иранцев, наоборот. Совершенно замечательные люди у нас тут живут. Просто прелестно. Вот. Были отношения там... Вот сейчас, скажем, с Китаем. Ну, никто же на китайцев на наших бочку не катит. Они очень проамериканские, очень наши китайцы. Все такое. Поэтому я не вижу, чтобы это переходило на уровень людей. Безусловно, что может быть? Может быть какой-нибудь отморозок, который чего-нибудь начитается там, или там Fox News посмотрит, знаете, и пойдет, ну, не потому что это было именно Fox News, потому что он больной на голову, а тут еще и Fox News, или там Брейнборд какой-нибудь, и пойдет там застрелит кого-то, индуса в тюрбане, знаете, думая, что это... У нас был случай тут в Саратоге, когда 11 сентября там, да, это случилось, в 2001 году, так чувак пошел, там сосед был индус, ходил в тюрбане, сик, и он его застрелил, потому что думал, что тот мусульманин там или что-то такое. То есть такие отморозки существуют, но так, чтобы вот общество в целом, я даже представить себе не могу. Депортация, значит, я вам скажу так, скажем, Трамп, например, как человек экстрима, и как бы человек такой театральный, да, он может все, что он может сделать любой экстрим. Но есть суды, есть судьи федеральные, есть система мощная, которая очень лимитирует возможности по его. Поэтому я так думаю. Почему Светлана поменяла фамилию на Портнов? Какие преимущества одинаковой фамилии с мужем? Светлана поменяла фамилию на Портнов, потому что она с детских лет Константин. И вам с фамилией Пилюгин этого не понять. Но она с детских лет страдала от антисемитов. А у нее была сочная такая фамилия Розенштейн. Ее девичья фамилия Розенштейн. И в отличие от Москвы, где многие даже, скажем, не поймут, что это фамилия еврейская, допустим, а потом, может, немецкая какая-нибудь. Вот. В Киеве это понимали очень хорошо и сразу все. И она нахлебалась с этим, вы не представляете, сколько. Поэтому, как вам сказать, у нее с детства, она рассказывает эту историю, что с детства она где-то в классе в четвертом, вот как раз там были какие-то задачки на много действий, там какие-то решать. Вот, и ей трудно давалось. И вот она мечтала выйти замуж, когда она вырастет, она выйдет замуж за... ну, там еще добавилось, что высокий должен быть, что вот, чтобы был высокий еврей с русской фамилией, и чтобы задачки по арифметике хорошо решал. Понимаете? Поэтому, когда мы с ней столкнулись, и она поняла, что это я вот тот самый, которого она там 10 лет назад загадала в детских мечтах. Вот, поэтому ей даже если бы фамилия была Иванов, она бы радостно пошла на фамилию Иванов. То есть ей очень хотелось скрыться. Понимаете? Это то, чего мы, вот в нашем поколении, наши дети этого не понимают, но мы этого никогда не забудем и никогда не простим. Вот то, что с нами сделали. Когда человек хочет, когда стесняется, что у него фамилия еврейская. Когда родители боялись детям дать имя еврейское. Не было Соломонов, не было Абрамов, не было Иосифов. Понимаете? Не было Моисеев. Чтобы детей не травили. Как думаете, если в итогах написано «have not been selected», то это точно значит, что заявка не была дисквалифицирована и попала на розыгрыш? «Have not been selected» – это значит, что будете играть в следующем году. Это значит, что вы в пролете. «Have not», да. Значит, Михаил, недавно смотрел ваши старые записи. У вас после сброса веса даже голос немного изменился. Это потому, что я свечусь счастьем. Посоветуйте, пожалуйста, сертифицированные университеты для обучения онлайн на бакалавра по компьютер сайенс. Их так много, что просто теряешься. Может, подскажете, по каким критериям их фильтровать? А берите любой, берите дешевле. Ни один из них не является приличным. Это все фигня полная. Ну, то есть, как фигня? Бумажка у вас будет. Цена бумажки ноль. Единственное, что может быть чего-то стоит, если вы чему-то научитесь. Но от этого это совершенно не важно, где вы учились при этом, потому что от университета уже ничего не зависит. Посоветуйте, как стать таким salesperson непрофессионально. А вот как есть, просто по жизни такие. Я понимаю, что вы спрашиваете. Мне часто говорят, что я такой salesperson. И они не понимают разницы. Они не понимают, что salesperson профессиональный. Вообще salesperson — это человек, который все что угодно может продавать. Он понимает психологию покупателя. Он понимает какие-то вещи, которые или чувствует. Вот, или и то, и другое. Но это задатки определенные раз и подготовка определенная два. Значит, я кардинально от них отличаюсь тем, что я не могу продавать все, что угодно. Больше того, я могу продавать только то, от чего я сам балдею, и чему я сам радуюсь, и меня распирает. И тогда вот это моя радость и мое вот это распирание. Они говорят: хороший salesperson. Да понимал бы ты чего. Меня прет с этого дела. И это передается. Я не манипулирую людьми. Я не подтасовываю какие-то вещи. Меня прет с этого дела. Поэтому, если вы хотите быть таким вот salesperson, значит, вас должно переть с того, что вы хотите предлагать другим людям. Вы должны искренне радоваться, искренне понимать, что вы несете что-то хорошее, светлое в жизнь других людей. Первое. Второе. Ну, есть какое-то такое communication, понимаете? Вот есть люди, которые такие замкнутые, у них интровертированные они не могут поговорить и так далее. А есть люди, которые наоборот, там они как начали говорить, так не остановишь. И это тоже все связано. Понимаете, мы рождаемся такими. С одной стороны, мы развиваемся относительно того, что нам было дано от рождения в силу тех обстоятельств, в которых мы находимся. Поэтому, если вы можете сформулировать, в чем вы хотели бы развиваться, все развивается. Может быть, вы не станете... Вот у меня есть такая мулька, я говорю, что на уровень мастера спорта, да, можно вывести любого человека. На уровень чемпиона нет. Чемпионом надо родиться. При том, что ты должен пройти, как бы, определенный путь еще, да, и тренеры, и все такое. Но чемпионом нельзя стать, потому что тебя хорошо учили. Чемпионом надо родиться, а потом тебя должны еще хорошо учить, тренировать. А мастер спорта – это вопрос методики и вопрос упорства и потраченного времени и так далее. Ну, может быть, не мастер спорта, может быть, кандидат, может быть, перворазрядник. Я условно это говорю. Вот, может быть, на мастера тоже там не каждого можно вытащить. Ну, поэтому, ну, опять, вопрос методики. Вот есть хороший тренер, да, у него там, допустим, у тебя в 10 раз больше шансов выйти на мастера, чем вот у того тренера, у которого ты мастером, наверное, никогда не станешь. То есть тут еще зависит, вот куда ты попал и с кем ты работаешь. То же самое с селс, вот этими делами. Как-то не получается найти жилье в Mountain View по интернету. Еду к вам на фулл-тайм в августе. На месте это получится сделать на $1000 в месяц. $1000 в месяц, это значит, ну, смотрите, квартира там, one bedroom, да, значит, там, ну, допустим, там 2300, 2400, даже если. Три человека живут, вот вы уже до $1000 в месяц там втроем. Обычно у нас так происходит. Вы звоните в офис, вам дают страничку, у нас есть на сайте, и там объявление о сдаче жилья. Анечка! Можно Лену попросить? Анют, Лену пригласи, пожалуйста. Да, значит, получится ли это сделать? Есть еще момент, когда вы пришли на первый урок, и там все ребята собрались. Леночка, зайдите, пожалуйста. Вот, и тогда мы... Сейчас я сделаю так, чтобы вы себя видели. Вот нас Лена. Тогда уже на месте ребята группируются. Вот вопрос. Человек говорит, пытаюсь найти жилье, приезжает к нам на 21 августа в группу и говорит, вот как мне с жильем быть? Вот как обычно это происходит у нас?
Объявления, которые студенты наши выкладывают, мы
Да.
даем ссылку, они смотрят, если что-то подходит, прозванивают. Бывают люди через Airbnb что-то ищут на пару дней, потом
Да.
приезжают в класс, знакомятся, общаются друг с другом и кооперируются, идут вместе, ищут, снимают. Вот у нас так последний раз девочки искали, нашли
Ну,
вместе.
то есть, это занимает, может быть, несколько дней, но они на месте
Да.
группируются. Но, скажем, какой процент людей в состоянии найти себе жилье просто вот на уровне нашей странички?
Не очень много.
Нет?
Потому что большинство хотят кому-то подселиться, а не кого-то подселить.
Я понял, то есть просто предложений не так много на нашей страничке.
Да.
Просто я вижу людей, которые там оттуда брали и приезжали и селились, поэтому я не знаю.
Есть такое, да, но предложения мало, а людей едут много.
Понял. Давайте посмотрим, нет ли к вам. Говорит, что я завлекаю к нам в школу с помощью вашего светлого образа. Так, замужем уже. Все, завлекаю я. Так, все, Леночка, спасибо. Если там девки симпатичные, там приглашайте, тоже буду показывать, завлекать. Так. Так, господи. Ага, вот мы. Значит, много вопросов, да? Так. В Нидерландах 53-летняя я, депутат от ультраправой партии Свободы, покончила с собой после публикации в Facebook признания в том, что ее похитили, изнасиловали и избили мигранты-мусульмане. Ну, Я не знаю там этой истории, не могу сказать. Поэтому, значит, что вы хотите сказать там, если бы ее изнасиловали, допустим, просто местные какие-нибудь, не мигранты, или туристы из США, афроамериканец, вот чтобы, как это сильно повлияло бы на то. Вы хотите сказать, что вот все проблемы Нидерландов от мигрантов, мусульман? Как попасть на ваш онлайн-класс по автоматизации? Можно ли после него на практику в долину попасть через школу за дополнительную плату? Нельзя. Класс по автоматизации, он сам по себе класс по автоматизации. А чтобы попасть на практику, это надо тогда брать основной класс. Если вы берете основной класс онлайн, там стоит 1000 баксов, значит, вы можете потом приехать сюда, и там будет стоить еще 1000 баксов, и пройти здесь практику. А класс по автоматизации, соответственно, но если вы приехали сюда проходить практику, то вы в это время можете брать все классы, которые у нас в школе есть, в том числе по автоматизации. Поэтому такая история. Кроме того, в классе в основном, который стоит $1000, там нет автоматизации, в смысле занятий вот таких, но там есть записи, которые мы делаем вот у нас тут на кампусе. И там очень-очень-очень классные записи, там полный курс Selenium WebDriver с Python, Selenium WebDriver с Java. Там великолепные совершенно записи, прекрасные. Поэтому и за те же деньги. Вот, ну, как бы такая система. Так, класс по автоматизации, который у нас есть, он маленький, но там всего ничего нет. Вы просто после него работу не найдете. Все-таки профессия не в автоматизации, а профессия в тестировании. У нас есть свой internship, вот своя практика здесь, в соседнем здании. И там как раз мы специально ее сделали, чтобы те, кто хочет попасть на автоматизацию, могли пройти практику с автоматизацией. Дело в том, что на местности так устроено, что когда компания берет практиканта на автоматизацию, а предложений невероятное количество, у нас просто студентов нет, 10% нет от того, что у нас просят. Так вот, они хотят, чтобы это были люди, которые не уйдут потом, и которые останутся у них. То есть они берут на практику с тем, чтобы потом оставить. Соответственно, нанимают не на практику, а нанимают уже так, как они нанимали бы на работу. Когда они нанимают на работу, на автоматизацию, они хотят, чтобы у человека был хороший технический такой инженерный бэкграунд. Либо это компьютер сайенс, либо это электрикал инженеринг, или математика, или физика. Но вот такого плана. У нас просто очень-очень мало таких студентов. Но есть люди, которые не имеют этого бэкграунда, но рвутся в автоматизацию. Вот я показывал Илью, да, вот недавно. Вот он такой был. У него не было такого бэкграунда, но у него высшее образование не было. Но тем не менее, вот он сейчас прекрасно автоматизирует. Поэтому есть люди, которые хотят. И вот у нас есть свой интерншип, где мы не дискриминируем, то есть так занимаемся, как положено, автоматизацией. Такое тоже есть, да. Интересно, кем работали ваши соседи англичане в аэропорту, чтобы жить в таком месте? Так место же дешевое. Это оно сейчас столько стоит. Там вот их дом, наверное, стоит там под 2 миллиона. Это сейчас так. 5 лет назад их дом стоил, ну, может быть, там, не знаю, 1800, 5 лет назад. А 20 лет назад их дом стоил, может быть, 300. Понимаете? Они не стоило дорого. Саннивейл никогда не был каким-то дорогим местом, боже мой. Если человек использует в бизнесе в США знания из книг по дизайну, он же не нарушает копирайт? Нет, конечно. Если книга написана, вы нарушите копирайт, если вы будете перепечатывать эту книгу под своим именем. А если человек использует в бизнесе знания из других книг? Из книг можете использовать из любых. Как думаете, какова вероятность принятия в пакеты санкций, внесенных сенаторами во главе с Грэмом и Менендесом в Верхнюю палату? Вероятность 100%. Вопрос в том, какие санкции. Понимаете, тут есть тонкость. Вот по поводу этих санкций. Federal Reserve Bank предупреждает, что включать в эти санкции обслуживание государственного долга России что на самом деле есть очень болезненная штука, опасна для мировых финансовых рынков. То есть это не только Россию зацепит, это зацепит мировые финансовые рынки. И это безответственно для нас вот так поступать, потому что мы накажем не Россию, а мы накажем сразу всех вместе с ней. Очень похожий процесс сейчас происходил, когда Китай определял ответные санкции против Соединенных Штатов. Не санкции, но тарифы, да, пошлины торговые. Они говорили, что включат туда американскую нефть. А потом не включили американскую нефть. Потому что если санкционировать американскую нефть, а это такой как бы мощный поток на мировой рынок, да, есть, США входит в тройку государств, которые примерно так одинаково добывают нефть. Это Россия, Саудовская Аравия и США. Мы примерно вот так троечкой ровненько идем, так плюс-минус там 3 копейки. Невозможно, понимаете, вырубить США из этого рынка, это существенно повлиять на мировой рынок нефтепоставок и увеличить цены на нем. Тем более, что Китай крупнейший потребитель, понимаете, он своим потреблением в значительной степени формирует цены. О как! Поэтому санкции санкциями, но себе гениталии-то отрезать никто не хочет. Поэтому они, безусловно, примут какой-то пакет. Тут без вариантов совершенно. Они хотят убедиться, что никто больше не лезет в их избирательную систему. Поэтому, и никто не манипулирует выборами в США. Поэтому они будут добавлять санкции до тех пор, пока спецслужбы не скажут, что вмешательство прекратилось. Я это так понимаю. То есть не хочешь, чтобы были санкции? Ну не лезь, не занимайся вот этим и все. Имеет ли смысл покупать недвижимость на Манхэттене в плане инвестиций? Как хотите, я не покупаю. Я не покупаю на Манхэттене ничего. Что с лотереей? Пока все без изменений. Все без изменений. То есть, есть какой-то шанс, я не знаю, может быть незначительный, что мы из-за иммиграционных вопросов, а лотерея часть пакета, влетим в government shutdown, то есть такая вероятность остается. И определяться это будет конъюнктурой грядущих выборов ноябрьских. Значит, осталось меньше 3 месяцев. До 6 ноября осталось меньше 3 месяцев. И республиканцы... Понимаете, тут какая история. Ты можешь выйти и вот своим хомячкам сказать что угодно, и они поверят, они примут, и вопросов нет. То есть о хомячках вообще речи нет. Но вопрос в том, что когда ты выходишь на ноябрьские выборы, кроме хомячков голосуют все остальные. И опять, хомячки тебя любят таким, как ты есть. Демократы, они не будут за тебя голосовать, потому что они будут голосовать за демократов. Но есть люди, которые между ними. Вот они все решают, их голоса все решают. И эти люди не принимают мульку о том, что у тебя... Президент от одной партии, и большинство в обеих палатах от одной партии, но ты ни за что не отвечаешь. Во всем виноваты все остальные, но не ты. Вот эта фишка не проходит никак. Никак. Это только вот для хомячков. Говорит, ему все мешают. Вот я там какие-то, знаете, вот тут есть трамполфилы. Я говорю, ну и где? Ему все мешают. Я говорю, а как же большинство? Говорит, недостаточно большинства. Ему все мешают. Ну так, если танцору штаны мешают, или что там ему мешает, ну так не танцуй, блин. Не говори, что ты танцор. Подай в отставку и проваливай. Там кто-то придет другой, которому мешать не будет. Поэтому, о чем мы там говорили-то? Что с лотереей? Поэтому, значит, боссман наш, который неуправляемый, эмоциональный, импульсный, но не такой уже дурак. Он совсем не дурак. Вот, он манипулятор, и, соответственно, его, так сказать, линия манипуляционная зависит от того, что он считает выгодным для себя в этот момент. Для него сейчас он считает выгодным, значит, наезжать на иммиграцию и выступать в роли спасителя страны от плохих мусульман, от второсортных людей, которые заселяют нашу страну. Вот, буквально вчера, позавчера, ведущая на Fox News, значит, сказала, что посмотрите на нашу страну, во что ее превратила нелегальная и временами легальная иммиграция. У нас там полстраны, там уже нету с нашей страны, это не наши люди. Оказывается, вот, понимаете, до чего мы дошли? Это уже настоящие нацисты. Это просто нацисты. И вот она обращается к этим нацистам. И волна возмущения колоссальная. То есть, оказывается, понимаете, то же самое говорили, когда, например, 100 лет назад говорили, зачем нам эти католики понаехали, поляки, ирландцы, итальянцы. Говорят, зачем нам в протестантской стране вот эти шлаки, евреи? Зачем нам этот мусор генетический? Мы чистая такая пуританская, можно сказать, нация. И вот на тебе, понаехали тут. Закрыли иммиграцию на 30 лет. Настолько закрыли, что во время Второй мировой войны не принимали из других стран беженцев. Бум! Понимаете, всегда это было в 19 веке то же самое было. Когда вдруг поехали какие-то венгры, знаете, то есть какие-то необычные, ехали экономические иммигранты. Это уже не была идейная там какая-то иммиграция. Вот какие-то такие там ехали, не поймешь кто, не поймешь из каких стран. И какие-то люди, зачем они тут? Понимаете? Это всегда присутствовало, но... Ну вот, да. Поэтому, что с лотереей? Посмотрим. Ну, лотерея сегодня является разменной монетой в сознательно создаваемой истерии по поводу того, что страну надо спасать от иммигрантов. Сначала была предварительно была истерия, что страну надо спасать от плохой экономики, которой не было нигде. Вот обыскаться было плохой экономикой. Была шикарная экономика, сказочно хорошая. Но если бы не было истерии, как можно было украсть 1,5 триллиона долларов налогоплательщиков, да, из будущих, так сказать, доходов? Как можно было украсть 1,5 триллиона, если не кричать о том, что экономика загибается? Вот сейчас, значит, спасают страну. Сначала страну спасли от 1,5 триллиона долларов. Сейчас страну спасают вот от этого. Правильно ли, на ваш взгляд, решение Госдепартамента внести РФ в список стран-спонсоров терроризма? Конечно, правильно. То есть, это вопрос какой? Какие последствия будут, вы говорите? Это отдельный вопрос. А так, ну, конечно, правильно. Ну, действительно. Че, почему же? Ну, вы можете... Ведь вы меня спросили, я говорю правильно. Вы можете сказать, что все вокруг, кроме России, террористы. А так, вот, да. Привет из Славянска. Есть зритель с начала 2012 года. Вау. Как думаете, грин-карту отменят? Грин-карту нет. Лотерею? Я надеюсь, что нет. Если бы это... Мне сказали, Миша, вот давай так. Вот ты тут сидишь, сделай, как ты считаешь надо. Я бы правила переписал. То есть я считаю, что лотерея как инструмент диверсификации хороший инструмент. И диверсификация хорошая вещь. Вот у нас как бы здесь, да, это хорошая штука. Но, безусловно, надо было бы убрать оттуда людей из системы, которые не владеют английским, которые не в состоянии себя самообеспечивать. Вот это надо было бы убрать. Кроме того, если есть возможность, если мы говорим, эта лотерея не дает людям шансов, вот, что мы добрые, хотим, чтобы у всех был шанс. Это лотерея, которая географически диверсифицирует, значит, наше население. Она дает шанс тем странам, которые мало представлены, так скажем. Ну, не людям конкретно, а вот странам дает шанс. Значит, тогда бы я говорю, ну, давай смотрим, вот есть страна. Какая страна? Допустим, я не знаю, Узбекистан. В Узбекистане. У нас квота на Узбекистан в этом году будет, там, не знаю, 4 тысячи. Сколько желающих? Там, допустим, 120 тысяч. Говорит, давай из 120 тысяч отберем лучшее, что можно отобрать. Лучшее. То есть, с английским, с образованием и так далее. Вот, собственно, и все. Чего мудрить-то? Уже проще-то никуда. С ресурсами. Да, вот, то есть, он должен показать, там, допустим, что есть какие-то деньги там, на первое время. Ну, там 20 тысяч. Если можно отобрать. Понимаете, а можно не отбирать. И вот будет как вот это. Приехали, половина сразу на велфер. Нахрена нужна эта лотерея на велфер сразу? Это что такое? Это что, для этого, что ли? Поэтому, еще раз, все, что делает бюрократия, какими бы хорошими намерениями это ни двигалось, это обязательно будет сделано вопреки интересам населения, это будет обязательно сделано в ущерб тому, что на самом деле декларировалось. Бюрократия не только неэффективна, бюрократия контрэффективна, я пишу с английским, с русским. Голливуд, приехал на работу ближе к Санта-Моника, тоже пепел. Слушайте, а почему же у нас нет? Я не знаю, честно, вот у нас нет. Что я думаю о криптовалюте? Кидалово, отлично выглядите, тренировки идут на пользу. Опа! Опа, вот так. О, там, сейчас, тренировки идут на пользу. Там, так, вот это 3 недели, смотрите, вот я. 3 недели. Да, хорошо. Слушайте, 62 года, смотри, а как школьник. Да. Пора бы остепениться детку. Понимаете, а он все это железо качает. Так. У моих родителей грин-карты по воссоединению с моей сестрой, гражданкой США. Замечательно. Работают, платят за страховку. Обама-кер. Ага. Ни кеш, ни фудстемпы, ни медикейт. Как считаете, будут проблемы с гражданством? Иван, смотрите, что происходит. Мы имеем оголтелых экстремистов, которые определяют политику. Да? Вот в частности, вот этот Миллер, который советник Трампа вот по этим вопросам. Значит, они составили список, поймите правильно. Значит, будут ли проблемы, зависит от того, какой список будет принят. Не исключено, что вообще ничего не пройдет. Это тоже не исключено. Но, допустим, они к чему-то придут. Действительно, надо было бы прямое злоупотребление пресекать. Что же там, нормально? Это правильно. Пресекать злоупотребление нужно. Но дальше начинает, допустим, вот он сошел с самолета, бах, на велфер, и сидит там 5 лет. Какое тебе гражданство? Лотерейщик, понимаете? Их очень много таких. Но другой вопрос. Вот он приехал, работал 2 года, все нормально было. Но что-то случилось. Вот что-то случилось. И он бах на велфер. А у него дети, фудстемпы, все дела. Ему что, теперь гражданство не давать? Он же не приехал, чтобы систему поиметь. Он-то приехал, но случилось так. Это сложная штука, понимаете? Нельзя так примитивно, как будто, вот, знаете, как голова как обух, чтобы топором тебе, понимаете? С такой головой, конечно, много не нарешаешь, но сложная система. И вот они хотят включить туда. Понимаете, в чем кошмар того, что эти люди делают? Если их людьми можно так с чистой совестью называть. Они говорят, если у тебя ты, либо член твоей семьи, получал фудстемпы, например, да, то мы уже подумаем, давать ли тебе гражданство. А член семьи, это может быть ребенок, родившийся в США. Вот понимаете, да? Значит, ему на детей дали фудстемпы. Дети родились в США. Это наши граждане, это наши дети, это наше будущее. Вы что хотите, чтобы папа не обращался за фудстемпами? Чтобы дети голодные были? Чтобы он думал, не дай бог, сейчас обращусь за фудстемпами, мне потом гражданство не дадут? Вы что хотите сделать-то? Вы против кого воюете? Против наших детей воюете? Против нашего будущего воюете? Против нашей страны воюете? Сволочи. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому, что они туда включат в этот список? Страховка Обамакер. Я не понимаю, ни один суд, ни один судья не позволит наказывать человека за то, что он покупал страховку. Понимаете? Страховка субсидия, но она законная. Он не нарушил ничего. Нет нигде никаких ограничений на то, чтобы покупать субсидированную страховку. Но он есть и есть. Что такое? Вы представьте себе, что страховка Obamacare это практически единственное, что доступно существенному проценту людей, голосовавших за Трампа. Вот они там в этих штатах своих, там аграрных. Да там ничего нет, кроме Obamacare-то. Отними у них... Они еще за Трампа голосуют. Отними у них Обамакер, они вообще останутся ни с чем. Ничего нету. Они нищие. У них очень мало денег. Хардкор такие республиканцы. Все, вот они получают Обамакер субсидированный. Что за проблема такая? Но я просто к чему рассказываю. Вы говорите, будут ли проблемы? Я думаю так, что эти люди хотели бы, чтобы эти проблемы были. Хотели бы, чтобы была истерия. Хотели бы приобрести такой образ, создать себе образ защитников народа американского. Вот этих вот, вот этого народа, вот того, который хочет нас вернуть в 60-е годы, где не было иммигрантов, и где были все белые там. Ну, черные, а черные знали свое место. Черные должны знать свое место, правильно? Вот они за него теперь голосуют. И вот хотят туда, в ту Америку хотят. Но я не думаю, что наша судебная система позволит это делать. Это абсолютное безумие. Вот точно так же, как они взяли детей, с родителями разлучили. 700 человек детей. Никто не может найти, где их родители. Понимаете, что произошло? Где-то родители депортировали, там что-то такое. Бардак, кавардак, вообще неизвестно. 700 детей уже несколько месяцев не могут найти, где родители, где дети, кто кому, что-то... Кто? Демократы виноваты, естественно. Но вы что творите? Вы для чего это все? Вы от кого страну защищаете? Как вы это делаете? Что будет дальше с рублем? Ну, послушайте, ну вот вы меня спрашиваете. Я могу сказать, а мне вообще пофигу. Ну, какая мне разница, что будет с рублем? То есть я понимаю, что вас этот вопрос волнует. Но, а что будет дальше с Донбассом? Где уже погибло, там, пишут, что 10 тысяч, а может быть и втрое больше тоже. С этими что будет? А что будет с американскими выборами? А что будет с Кремлем? Что будет вообще с народом, который вот как динамитом рыбу, понимаете? Есть ли ахиллесова пята у американцев? Друзья, чтобы я так жил, откуда я знаю? Может и есть. Я не целюсь туда. Так, отлично выглядите. Как дела у пары из Каменец-Подольский? Что-то каждый раз один и тот же вопрос. Давно не было на канале. Так откуда же они возьмутся на канале? Вот, значит, она работает, а он где-то вот там, или на практике она, я не помню. Она в порядке, где-то она в процессе там в порядке, а он значит, ее прикрывает экономически и дальше там уже начнем им заниматься. То есть он пока как бы на подходе к нашей системе. Вот. Я понимаю, что они очень симпатичные ребята, и вот это, наверное, вы все время спрашиваете, но я думаю, что они в порядке. Это не те ребята, у которых может быть что-то не в порядке. Они совершенно они рождены для того, чтобы все было в порядке. Мое мнение на тему важности семьи для человека. Много людей в современном мире говорят, особенно женщин, становятся метрами-одиночками, считают, что детям не нужен отец. Матерями-одиночка. Совершенно очевидно, что разные люди, у них разные мнения. Мы не можем в этом смысле говорить, что вот у нас, поскольку физиология общая, то и вот и психология должна быть общая, и этика должна быть общая, там, и так далее. Но этого же нету. А мое мнение, вот у меня, я 42 года женат, вот 43 будет в этом году, в ноябре будет 43 года. И Я даже не могу себе представить, мысленно даже не могу себе представить, что бы со мной было, если бы в моей жизни не было Светы, и я надеюсь, что и как бы у нее такое же чувство в отношении меня, поэтому мы очень семейные, семейственные такие люди, и родители наши были такими, мы в этом смысле ничем не отличаемся от наших родителей, мы как бы наследуем эту линию, и я надеюсь, и так мне кажется, что вот и моя дочь такая, у нее такая же семья, и ее муж, вот он из такой же семьи, там из Минска, Андрюша. Поэтому я думаю, что мы в этой традиции. Люди же сходятся, потому что у них что-то общее есть. Поэтому А есть совершенно другие люди, понимаете, выросли в других условиях и по-другому рассуждают и так далее, ну что, что можно сказать? Семья, в моем понимании, семья очень важна, но я не могу сказать, что для всех, нет. Ну, пусть человек живет так, как он хочет, но что же я могу сделать? Ну, дай ему Бог здоровья, пусть живет как хочет, не навязывать же им. Так, мытищенец нам передает привет из Германии. Хорошо. Как вы думаете, стоит ли подавать на воссоединение семьи дочери гражданки США с матерью 61 года в свете последних событий? А чего? Какие события? Законы действуют, так? Значит, если на... я бы на вашем месте бы не так делал. Я бы на вашем месте приехал сюда в гости и тут же уже подал бы. И через полгода у вас грин-карта уже в руках бы была. Понимаете? Потому что если вы это будете делать из другой страны, это может и год занять. Вот, поэтому я бы так делал. Проезжал по хайвею номер 101, границу штатов Орегона и Калифорнии. Вот оттуда, так, с севера ехал или, может быть, с юга. Пересекал границу, короче. Подозрительно выборочно останавливают на стационарном посту со стороны Калифорнии. Возможно, выявляют нелегалов. Смотря чей пост, потому что выборочно останавливают, смотрят там, нет ли у тебя семян каких-нибудь или там каких-то продуктов, которые нельзя ввозить в Калифорнию или, может быть, в Орегон нельзя. Вот, они останавливают выборочно. Насчет нелегалов, зачем же их ловить на границе Калифорнии с Орегоном, когда можно где-нибудь там по Лос-Анджелесу, по Сан-Диего, по Сакраменто, по каким-нибудь полям, тут, где люди работают, пройтись и загрести сразу там 50 тысяч. Какой же смысл их вылавливать на границе? Это вообще очень смешно. А кроме того, ну, выловил ты нелегал, и что теперь его, что его тут же на месте расстреляют, что ли? Зачем он нужен, его вылавливать-то? Что с ним дальше делать? У нас нет такой возможности всех выловить и отправить там куда-нибудь. У нас просто нет таких физических возможностей. Поэтому я бы не стал их ловить, зачем? Они никому не нужны. Полиция между делом ежедневно задерживает тысячи нелегалов. Ну вот, например, за какие-то там на дороге он что-нибудь скорость превысил, там еще что-то. Их задерживают тысячами, но их задерживают за нарушение правил. А то, что он нелегал, никого не волнует, его отпускают, он дальше едет. Понимаете, нет такой борьбы с нелегалами. Ни на границе, нигде. Ну едет и едет. Пойдите на любую стройку, там вообще одни нелегалы. Ну. Когда идут работать водителем на мувинг, при этом еще нет разрешения на работу, какие права нужны? Вот ё-моё. Американские или достаточно международных? Но это же все нелегально. Вы спрашиваете, нужны? Да может, вы вообще без прав ездите? Все равно же нелегально все. Все равно же все нарушение закона. Почему вас интересует легальность нарушения закона? Как нарушить закон так, чтобы это было по закону? Да никак. Никак. По закону депортация и штраф. Сначала штраф, потом депортация. По закону. Если уж так, ну, правильно все делать. Да. Не бывает ли у вас ностальгии по Москве или СССР? По СССР нет, по Москве бывает. Конечно, что же. Так вот, да. Так. Тут какие-то странные люди ходят. Так. Значит, как думаете, если зарегистрировать свою религию, пару лет проводить деятельность, собрание, можно ли на этом основании попасть в США, проповедовать, жить? Ох ты ж, ё-моё, до чего только люди не додумываются. Возьмите какую-нибудь из тех, которые есть. Вот, пойдите в свидетели Иеговы. Например, уже все запрещено, уже вас тут сразу оприходуют там и будете... Что вам придумать? Зачем придумывать свою-то? Ну, это ж так сложно все. Из вашего опыта есть ребята из окружения, которые работали кабельщиками на каком-то этапе. Из моего нету. Но вообще это востребованная работа. То есть кабельщики нужны, и компании, в которых это происходит, хорошие компании с бенефитами, со всеми делами и так далее. Есть ребят, которые этим занимаются, да. То есть я их так знаю, но не близко. Что писать в анкете на туристическую визу в США фрилансеру? Так пишите, что фрилансер? Что за проблема такая? Ну, если фрилансер. А что врать-то зачем? Интуиция зависит от уровня образования. Интуиция зависит от опыта в том или ином деле, я думаю. Плюс есть как бы уровень чувствительности разный, да? Вот когда мы там, Светлана на эту тему любит поговорить, вот эти вот вектора, 8 векторов там, да, и вот интуиция там, это один из векторов. Есть люди от рождения, у них интуиция такая, знаете, они чувствительны. Это самое, там, вот, обоняние там внизу. Но есть люди, ну, у вас может этот вектор быть слабеньким, но он развивается во времени. Поэтому вы можете так начать там с ерунды, а потом развиться, знаете, как бывает. Образование – это детализация для интуиции. Ну, безусловно, образование ведь это же не обязательно образование в университете или в школе. Это можно просто книжку читать, можно с людьми разговаривать, можно просто опыт какой-то есть, понимаете, иметь, практической деятельности. Это же все образование. Вы же не спросили формальное образование. В широком смысле. Как хорошо сдается дом в Ист-Пало-Альто. Место неоднозначное, очень интересно. Очень хорошо сдается дом в Ист-Пало-Альто. Неоднозначность места такова, что там 10 минут пешком до Фейсбука. А 10 минут на машине до Стэнфордского университета. А еще 10 минут на машине до Гугла. Еще 10 минут на машине до, скажем, сотни очень серьезных компаний. Там 15 минут до Оракла. Может, меньше. Поэтому вот этим все и определяется. Microsoft тут же рядом, громадный кампус. Вот этим все. Apple недалеко. Все вот тут. А Facebook пешком 10 минут. Поэтому неоднозначность, так что ж там. Там сейчас меньше миллиона вы не подойдете. В этом неоднозначном месте меньше миллиона нет ничего. Я не имею в виду квартал, а я имею в виду уже городишко сам в целом. Поэтому неоднозначность, она в прошлом осталась там, где-то вот. Сдается на раз. Я вообще не понимаю, чего переживать из роста доллара на 3 рубля. С 64 до 67. 5% всего. Ну, это за неделю, может быть, у вас. Да, потому что я помню, еще относительно недавно было, там, типа, 58, там, 60, там, и так далее. Нет, конечно, человек боялся, что стольник будет. Он говорит, что вот говорят, что сейчас до стольника дойдет. Большинство россиян хаят Америку во всех грехах, но тем не менее стараются сюда попасть любым способом. Как это понять? Ну, я думаю, что большинство не стараются сюда попасть. А для них это как вот в ад попасть. Есть люди, которые хотят попасть. Они, среди тех, кто хочет попасть, есть и такие, которые хаят во всех грехах. Это тоже есть. То есть, скажем так, из тех, кто хочет попасть, какая-то часть хает. Но у людей какие-то свои там проблемы в жизни, и дай им Бог здоровья, но пусть они с ними разбираются. Учу Java. Думаю, разберусь сам. Но если нет, что делать? Уж очень люблю компы и программирование. Ну, значит, пойдите на курсы какие-нибудь, я не понимаю, но если сам не можешь, ну пойди. Java это не то, что, знаете, такое дело, что хотел-хотел и так и не научился. Ну, разберитесь. Я не понимаю, зачем вам это? Вы не сказали, зачем вам Java. Java это инструмент. Инструмент для чего? Что вы хотите сделать с этой Java? Понимаете, вот это же самое важное. Потому что зачем в Java разбираться, если нет задачи, которую вы хотите на ней решить? Вот, я вот этого не понимаю. Я инженер, как бы по способу мышления. Любой инструмент, который мне нужен для дела, как только есть дело, я сяду, возьму этот инструмент и использую его для дела. Ну, то я разберусь и буду пользоваться для дела. Может быть, при этом выяснится, что я пользуюсь 10% этого инструмента. Он на самом деле в 10 раз мощнее. Но мне не надо, мне для этого дела нужно вот то, что там нужно. Поэтому я в любой момент прихожу, беру то, что из него нужно, разбираюсь как, и включаю в тот процесс, который у меня есть. Если я буду пользоваться этим инструментом в течение года для решения, там, может быть, 10 разных задач, то выяснится, что я уже не 10% инструмента использую, а может быть даже 75%. Может, я уже вообще типа виртуоз в этом инструменте. Но инструмент сам по себе никакой ценности вообще не имеет. Язык программирования сам по себе никакой ценности не имеет. Или вы умеете программировать, и тогда вам уже без разницы, на каком языке. Но вот вы умеете водить автомобиль. Понимаете, вы нигде не напишите: я умею водить Мерседес, я умею водить Тойоту, я умею водить Жигули. Это бред. Это человек, который вообще, может быть, ему к доктору сходить. Понимаете? То же самое с Java, с Python, с этим. Какая разница, какой язык? Или ты умеешь программировать, или ты не умеешь программировать. Вопрос: зачем тебе программировать? Что ты с этого хочешь иметь? Если тебе ничего от этого не надо, ты никогда не научишься ничему. Ты, может быть, будешь думать, что ты все знаешь, но ты не научишься ничему, потому что как только встанет задача что-то сделать, ты ничего сделать не можешь, потому что ты никогда ничего не делал. Понимаете? Сначала задача, потом инструмент. Я так понимаю. Смотрел вашу лекцию в онлайн-классе на английском. Был приятно удивлен отсутствию языкового барьера. А, то есть вы меня понимали. Ну, так и господи. Меня легче понимать, там, чем, допустим, с индийским акцентом или с китайским. Процесс английского благодаря вам, прогресс. Тоже очень порадовал. Ну, отлично. Цены поднимаются под предлогом того, что доллар подскочил, а при движении вниз уже не опускаются. Ну да, это как бы местная специфика. Конкуренции нет, потому что рынок контролируемый, такой феодальный. Добрый день, Михаил. Расскажите самый интересный и незабываемый баг, наведенный вами. Да ну нахрен мне ерундой буду заниматься. Так, хаят Америку те, у кого есть доходы в России. У кого их нет, те сваливают. Вы уж прямо все к денежкам сводите. Нет. Есть люди, которые нормально зарабатывают, но хотят свалить из совершенно других соображений. Оставьте, пожалуйста, запись трансляции. Так оно же будет, вот как же, без вопросов, 100% будет. Как я понимаю, у вас своя компания, не планируете выводить свое предприятие на IPO? Но опять вопрос, а зачем? На IPO выходят, когда хотят попросить денег на дальнейшее развитие. А у меня такой, как бы, вот так сказать, семейный такой, да, магазинчик, вот, образовательный. С чем же я пойду на IPO? Я, значит, должен иметь какой-то план. Я должен сказать, что я хочу там создать, не знаю, там, филиалы там в 70 городах США. Вместо тестирования я буду учить теперь 30 разным профессиям. У меня будут буткампы, у меня будет то, у меня будет все. Вот дайте мне там, допустим, 200 миллионов долларов на развитие. И вот я вот таким образом их отобью, верну там и так далее. Но я не хочу этого ничего. Вы, видимо, не догадываетесь, что такое IPO. IPO – это когда я прошу денег не у частных инвесторов, а у рынка. Я говорю: ребята, дайте мне денег под развитие. Никому не нужно IPO. Никто не хочет отдавать часть своих акций, часть своей прибыли отдавать кому-то. Кто же хочет? Но он же отдает в обмен на деньги, которые будут пущены в развитие. Допустим, если я не беру ни у кого денег, то я вырасту в следующий год, допустим, там я получу там миллион долларов. А тут я выхожу в IPO, и уже 70% компании мне не принадлежит. Я отдал 70% там куда-то. Но за счет того, что мы эти деньги получили и так далее, я теперь уже не миллион получу, допустим, а 50 миллионов. Я говорю: ну так послушайте, так имело смысл, правда? Но никто не отдаст долю в своем бизнесе без того, чтобы ответить на вопрос, зачем мне нужны эти деньги. Еще не каждому дадут, это отдельный вопрос. Больше того, чтобы я вышел в IPO, мне должны назначить каких-то корпоративных акул в такие посты, да, чтобы они меня контролировали. Мне же деньги дали. Значит, они должны убедиться, что все чистенько. У меня заберут этот бизнес, я там буду никто. Там кого-нибудь посадят там туда, скажут, ты тут сиди и все. Ты наше знамя. Ну, ненадолго. Там найдется новое знамя, и все, а дальше меня выкинут. Ну, акции останутся, конечно, акции останутся. При выигрыше грин-карты на что особо обратить внимание? Семья, двое детей. На английский. Вы занимались инвестициями. Если да, то поделитесь опытом. Вы спросите о чем-то, чтобы я мог поделиться. Я не понял, что вы спросили. То есть я понял, что речь идет об инвестициях, но может вас какие-то конкретные интересуют? Если у вас нет конкретной инвестиции, о которой вы думаете, то я ничего не скажу. Кем вы себя ощущали, когда приехали и сейчас? Так, русскими, евреями или американцами? Хочу понять отношение к национальности у человека, прошедшего через многое за 30 лет. Понимаете, тут какая история. А наше, конкретно вот в нашем поколении, вот Москва там и так там, мое еврейство, оно индуцировано, понимаете, оно не пришло ко мне от родителей. Ну, может быть, генетически, конечно, но я имею в виду в смысле вот воспитания там и так далее. Оно не пришло ко мне от родителей никак. Оно пришло ко мне от общества, дискредитировавшего меня как еврея. Вот у меня в паспорте написано «еврей», в военном билете написано «еврей», любую анкету заполняешь — «еврей». Тебя не берут на работу тут, тебя не берут на работу там. Ты начинаешь кучковаться с теми, кого так же, как тебя, не берут на работу тут и не берут на работу там. Проходит какое-то время, у тебя все друзья евреи. Проходит какое-то время, они все уехали. Понимаете, это гетто, в котором не было физического, так, физической изоляции не было, а вся остальная была. И вот, значит, вы можете сказать, а как же, вот у тебя же есть высшее образование? Конечно, есть. Конечно, есть, потому что я пошел в институт связи, в который принимали евреев. Было в Москве несколько университетов, в которые принимали евреев. Но это же дискриминация. Я же человек второго сорта. Я же не могу пойти учиться туда, куда я хотел бы пойти учиться. Я должен пойти туда, куда евреев принимают. То же самое с работой, с продвижением на работе, аспирантуры. Вся, вот вся эта жизнь вся, понимаете? И вот к чему я рассказываю. Значит, еврейство было индуцированным. То есть я, в принципе, такой совершенно русский человек. С каким-то еврейским таким прошлым, там, может быть, там бабушка что-нибудь расскажет, там, я не знаю. Вот. И, а дальше, но поскольку ты уже в это индуцированное, ты погружаешься, значит, ты немножко начинаешь рассуждать на эту тему и так далее. Уже приехав в Америку, я приобрел некоторые такие черты. Это стилизация. Ну, то есть, мне нравилось стилизовать, так сказать, себя вот в этом направлении. То есть, там, я могу сделать вот так, я могу сделать лицо, я могу сказать, а что такое, понимаете? Но у меня этого никогда не было, это в Америке. Я вижу, люди разные, там, и из Одессы, там, из местечек бывают, и еще откуда-то, я так прикалываюсь. Но когда начинаешь прикалываться немножко, оно так к тебе прилипает. Меня там иногда вот говорят, он же одессит. Я не одессит, ну какой я одессит, я москвич. Ну набрался, да, так немножко. Это напускное, конечно, я абсолютно. У меня этого никогда не было. Вот. Американцами. Ну нет, ну конечно, мы не американцы, вот как американцы-американцы. Но тут есть другое. Вот мы, например, видим людей, которые когда-то жили в Москве, там, в Киеве, ну где-то жили, вот в СССР. Там, в Кишиневе, потом оказались в Израиле. Из Израиля приехали в США. Они тусуются с израильтянами больше. Ну, то есть, они могут и с нашими, но у них основной контингент – это израильтяне, а не русскоязычные, там, скажем, те же евреи, которые просто приехали в Америку. А израильтяне, которые совсем не русскоязычные, например, это их тусовка. Поэтому мы приобретаем определенный налет, определенный интерес и так далее. Значит, если я буду разговаривать с кем-то, кто там еще где-то, может быть, он в Германии, может быть, он в Израиле, может быть, он в России или Украине, или Киргизии, то я в этом смысле американец. потому что я набрался здесь чего-то, чего ты не наберешься в Израиле, в Киргизии или там в Германии. Ты там чего-то еще наберешься. Поэтому ты будешь немножко немец, немножко израильтянин, немножко то, немножко все, но в этом смысле мы американцы. В том смысле американцы, что нам нравится то, что Америка дает людям как бы возможности вот эти вот, да, которые тут есть. Мы в этом смысле американцы, мы это ценим. А, да. Отношение к национальности. Вы знаете, поскольку здесь много разных национальностей, то есть вы больше так спрашивали, может быть, про самоопределение, кто я есть. Но если вообще про отношение к национальностям, вот я могу вам сказать, настолько пофиг, вы себе даже представить не можете. То есть, если в СССР, то это как бы был важный фактор, который характеризовал, что за человек, там, допустим, русский, так, потенциально опасен, украинец, скорее всего, антисемит, там, допустим, армянин, свои проблемы, но, в общем-то, мы друг друга понимаем, да, как бы свои, там, еще что-то. Понимаете, и вот ты начинаешь вот их делить тут. А дальше, а когда ты в Америке, тебе пофиг. Вот мне абсолютно пофиг. Мексиканец, свои ребята. Черный, свои ребята. Мусульманин, у меня нет проблем вообще никаких. У меня в школе полно мусульман. И из СССР, которые, и из арабских стран есть. У меня и из Марокко, и из Ливии, из Сирии, из Египта, из Палестины, из Алжира. Там и афганцы, и Ирак, из Ирана полно. Послушайте, вот такие ребята все. И девчонки. Вот такие. Особенно из Сирии, кстати, потрясающе. Поэтому у нас не было много, но вот те, что были, просто обалдеть. Из Марокко у меня была тетка. Вы не представляете, какая тетка была. Лет 50. Белозубая такая, прямо ослепительная. Глаза голубые. Какая была женщина. Поэтому плевать на это на все, понимаете? Есть люди, которые в это упираются, они пытаются нас разделить на этом вот. Они пытаются дерьмо в нашу жизнь принести. И это то, что Америка тебе дает. Ты уходишь из этого дерьма, ты оставляешь это там. Вот им, оставьте это им там. Вот, вот собственно, и все. Они все делают, чтобы нас разделить. Есть University of People в Калифорнии, аккредитован, и онлайн всего 1000 в год. Ну так он и стоит 1000 в год. Ну, что же вы хотите? Конечно. Да, вот он же не случайно. Сегодня в России быть честным и порядочным – это примерно так же, как быть евреем в СССР. Нужно скрывать такое качество всеми способами и оправдываться. Понимаете, история какая? Еврей... Вот очень многие люди, они были переписаны, у них в паспорте было написано «русский». Поэтому дело не только в том, что у тебя там, допустим, ты конечно, русский. А если у тебя фамилия Розенштейн? Понимаете? Вы комментариев не видите у меня на канале, у меня фильтры стоят на очень-очень много разных вещей. Эти комментарии никогда не проходят насквозь. Но я-то каждый день десятками... получаю. Вот по этим самым статьям. От вот этих вот недочеловеков эсэсовских. По вашему мнению, какой язык все-таки легче выучить, немецкий или английский? Не могу даже сказать. Поскольку я немецкий учил в школе, то он, и он мне легко давался. Я бы гораздо лучше говорил на немецком, если бы мы жили, например, в Германии, чем я говорю на английском, который я начал учить там 3-4 года. Понимаете? С точки зрения произношения, немецкий для меня, например, на порядок легче. Ты просто говоришь. Ну, там интонационно, может быть, что-то, но ну, ты просто говоришь. Испанский легкий очень. Английский, конечно, наиболее такой навороченный. Вот. А с точки зрения грамматики, это два германских языка германской группы, очень похожая грамматика. Не грамматика, извиняюсь, но построение фразы очень похоже. Вот. В институт связи, где вы работали, это случайно не в Перово, но я учился в институте связи. В Перово находился ЦНИИС, Центральный научно-исследовательский институт связи, ЦНИИС. Это был НИИ. Я работал, если речь идет о работал, то я работал в ЦКБ Министерства связи на Полежаевской, на улице Народного ополчения. Там напротив был райком партии, а с этой стороны был вот, было ЦКБ связи. А к нему примыкал заочный институт связи, который сейчас, по-моему, в этом здании находится просто институт связи. Я не уверен, давно не был там, но вот так думаю. Институт связи находился, можно сказать, в Лефортово. На платформа новая, если там на электричке смотреть. А метро Авиамоторное, шоссе энтузиастов. Ну, что сказать, я не знаю, вот в этом месте. Как вы решили выбрать тренера Спасско-Кукотского? Чем руководствовались? А мне зрители говорят, вот там есть человек. Я ему написал, прошло какое-то время, он мне ответил. Вот, собственно, и все. Можно сказать, с вашей подачи. У нас армяне бывают, фамилию меняют с армянской на ОВ. Либо берут себе русскую для продвижения по службе или служебной лестнице. Вообще Россия националистическое государство. Население такое. Государство само собой, но и население такое. В Азербайджане, например, посмотрите, там все армянские фамилии, они все на ОВ. Там, допустим, Акопян, да? Акопов, там Искандарян, да? Искандеров. И так далее, и так далее. Ну, все, ну да, но это исторически так. А, ну, что говорить-то? Вот. Можете рассказать про тех, у кого не получилось найти работу и свое место в США, им пришлось вернуться домой, как этого избежать? Крайне мало таких людей, чтобы я знал об их существовании. То есть, сейчас, знаете, последнее время, вот, когда с лотереей, стало очень много случайных людей приезжать. Ну, то есть, абсолютно, знаете, вот как мешком пыльный долбанутый, вот он приехал, и у него какие-то он все картинки нарисовал. И у них бывает всякое. Но в нашей волне иммиграции, в общем-то, народ такой сознательный был, чтобы кто-то уехал назад, ну, я не знаю, но это 1 на 1000, там, на 10 тысяч, это немыслимо, понимаете, это вообще невозможно. Это аномалия. Вот вы говорите, вот сколько людей, допустим, вы там на 10 тысяч человек, сколько людей заболели раком? Говорит, ну трое, ну например, там, или нет, там, вы говорите, 15 человек заболели. Вы говорите, ну да. Вот это то же самое. Это какой-то мизер, но другое дело, что каждый раз, когда это происходит, поскольку событие само по себе невероятное, невероятное событие, просто, ну, такого не бывает. Оно сразу привлекает к себе внимание. То есть о нем говорят в 10 раз больше, чем о том, что или в 100 раз больше, чем о тех людях, которые приехали, у них все хорошо. Если он приехал в Америку, у него все хорошо. Это же нормально. Это же так и должно быть. А вот у него не получилось. А почему? Да, и вот пошло и поехало. Ну, пожалуйста. Хочу. Очень много случайных людей стало. В последнее время случайные люди. Они не понимают просто, что хотят, зачем приезжают. У них какие-то иллюзии там и так далее. И они, может быть, хотят в Америке найти там ту же Россию, например, но там, где он взятки давал, там еще что-то, но как-то вот он пожирнее, там погуще и так далее. Оказывается, что там к этому еще надо чего-то, еще чего-то, и это совершенно не то, что он хотел, мог и так далее. Очень много людей, которые, относительно много, которые думают, что они сейчас приедут и что-то такое совершат, а потом они возмущенно покидают, уже это не то место, где они, где их оценили, допустим. Вот его не оценили. Там. Тоже такие. Но еще раз, это единичный случай, это просто. Ну, хочу открыть бизнес в США. Транспортную компанию по перевозкам на траках. Откройте. Как дочернюю от нашей фирмы в Узбекистане. Никаких проблем. Для начала взять 2 трака. Каковы шансы получения визы L1? Так вы не бизнес хотите открыть. Вы хотите визу такую получить. Значит, думаю. Вам надо, конечно, с иммиграционным адвокатом посоветоваться. Но я, например, в принципиальном плане не вижу никаких проблем. А что за проблема такая? Приехал, открыл контору, нанял людей. Там, может, офис какой-то небольшой там, я думаю, нормально. Вы тоже хотели себе жену такой же национальности, как и вы? Или просто судьба так распорядилась? А вы ощущали на себе антисемитизм в вашей молодости? Ощущал. Ну, как сказать, в детстве очень мало. Ну, понимаете, это еще история вот какая. Поскольку я как бы по воспитанию человек совершенно русский, такой советский, то я очень болезненно реагировал. То есть у меня этого не было много в моей жизни, но это было. Вот, знаете, там дети во дворе, вот мы там играем в футбол, там или что, какие-то конфликты возникают, и тебе говорят, знаете, не говорят там еврей, тебе говорят еврей, еврей. Я этого наслушался сколько хотите. Вот, то есть, когда кончаются там какие-то аргументы, или еврей. Да, так вот, ну это болезненно очень. Но по-настоящему болезненно это было уже, когда надо было в институт поступать. Вот тут начинается, потому что тут уже на кону очень серьезные штуки, судьбоносные, понимаете? Речь идет о судьбоносном. Кроме того, ты живешь в стране, так? Это твоя страна, и это твоя Москва, и это твои друзья, и это твоя школа математическая, 57-я, там, элитная, эксклюзивная. И вдруг выясняется, что вот туда берут, а туда не берут. Вот сюда ходи, а сюда не ходи. А туда, понимаете, а я еще комсорг класса. Там, ну, не то, что там сильно какой-то политический, но я активный был. Да, вот я еще комсорг класса был там в этой школе. И вдруг ты не такой, как все. А что с тобой не так? А тебя не принимают. А тебя еще на экзаменах сыпят. Вот со мной такой был случай. Я 3 дня потом вообще, я провалялся, я встать не мог с кровати, я был в таких вот тяжелых. И меня брат старший, у меня на 7 лет старше брат, вот он меня там поднял, и мы пошли в институт связи там подавать документы. А до этого я в МИФИ поступал. И меня там просто вынесли, такой спектакль просто был, как это все происходило. Там машина налаженная была. И вот, к чему я рассказываю. Ну, я не вырос в Киеве, понимаете, я не вырос в таком месте, где антисемитизм просто по колено там пройти нельзя. Я, конечно, не вырос в такой обстановке. Вот, но насчет жены. Я, поскольку никогда не находился в еврейской среде, а был в такой, Москва, ну, вот какие хочешь, есть там. Вот, то при том, что мне в целом как бы были любопытны, там, скажем, еврейские девочки, но их и не было же, где же они были-то, где? Вот, у нас вроде и школа математическая, вроде все, ну так там было, в классе было 3 еврея, там, на весь класс. Вот, я и 2 девочки, но те девочки мне не, как-то они мне не нравились. Вообще в физматшколе девочки такие, ну, не то же самое, что, скажем, там, знаете, в текстильном институте где-нибудь. И вот, или там в гуманитарном чем-нибудь. Так вот, да, мне всегда нравились какие-то русские девочки, там были вокруг. Но тут что произошло, что Светлана мной заинтересовалась. Ну, и я, естественно, поплыл, растаял, все дела, и вот до сих пор вот в этом состоянии нахожусь. Да. В Калифорнии есть нелегальные букмекерские клубы. Ну, я же не участвую. То есть, если даже они и есть, то я не могу вам сказать. Считаете ли вы глупостью получать платное высшее в России? Почему? Мне 20 лет. Кое-как перешел на 3-й курс. Представьте себя на месте родителя в России. Вы бы приняли отчисление ребенка из нашего вуза. Не, вы знаете что? Это у вас там какая-то своя история. Вот. Но я на самом деле большой сторонник получения высшего образования. То есть, скажем, если мне сказать, что зачем мне образование, я как-то начинаю понимать, что человек не дошел еще в развитии до понимания того, зачем нужно образование. Образование? А как без образования? Но вы кое-как перешли на 3-й курс, потому что вы не учитесь. Вы там мучаетесь, вы отбываете, вы там еще что-то. Вы сами не понимаете, зачем вам нужно образование. Поэтому, скорее всего, вы его и не получите никакого. Ну, то есть, нет, вам, может, корочку вам дадут какую-то. Можете купить корочку. Образование надо получить. Не бумажку драную. Образование. Понимаете? Вот. Поэтому, что сказать. Собеседование завтра. Ага. HR будет показывать руководителю. Что показывать? А, значит, человека пошлют к руководителю. Так, дала совет проявить коммуникабельность. Дайте совет, плиз. А проявить коммуникабельность – это задавать вопросы, проявить интерес какой-то. Есть человек сидит и сидит, вот он сидит. Вот ему говорят, он сидит. И он слушает. И он вроде, ну, он сидит. Вот, вот как молодой человек там в институте учится. Ну, вот он учится, ну, вот, вот он так учится. С трудом перешел там на третий курс. Ну, он, вот так же он тоже с трудом сидит на собеседовании. Вопросы задавайте. Вас вообще что-то интересует в этой конторе? Может быть, там какие-то перспективы. Может быть, там какие-то технологии. Может быть, там что-то прикольное такое есть, что в других местах нет. Может быть, вы про этого человека, с кем разговариваете, где-то прочитаете и скажете, слушайте, а я вот читал, вы работали там в какой-то компании, а правда что? Там, ну, проявите интерес. Не столько коммуникабельность, сколько интерес. Знаете, можно коммуникабельность, можно проявить там, в таком виде пришел, там вынул фляжку, да, разлил, там, говорит, давай вздрогнем. Это тоже коммуникабельность, в общем-то. Но интерес проявите. Подготовьтесь к этому делу. Информацию соберите. Что-то вы похудели, Михаил. Наверное, вы меня давно не видели. Смотрел вас в 2013-2014. Ну, естественно. Когда было 30 тысяч подписчиков. За это время успел посетить Америку. Спасибо и вам. Есть ваша заслуга в этом. Так что же вы 4 года нас не смотрели? Выдает. Так... Вы бы видели, как я худел. Это был такой увлекательный процесс. Перспективна ли профессия инженера-электронщика после окончания американского вуза? Да. То есть, не то слово. Единственное, я под электронщиком понимаю разработчика. То есть, человек, который разрабатывает электронику. Да, конечно. Так. Какова вероятность импичмента после выборов? Я бы разделил на две части. Какова вероятность того, что, получив большинство в палате представителей, если это произойдет, да, мы, допустим, исходим из того, что большинство теперь будет у демократов, какова вероятность того, что они возбудят процесс импичмента, я думаю, что очень высокая. А почему не возбудить? То есть, как бы настроение у них такое есть. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть Сенат. И для импичмента нужно существенное большинство иметь в Сенате. Да я думаю, что и в Палате представителей тоже. Просто, то есть на уровне поговорить очень велика вероятность. На уровень реального импичмента пока что никакой. Если только не вылезет что-то очень серьезное из расследования Мюллера, там мы посмотрим. Или кроме Мюллера, может быть, что-то вылезет. Я уж не знаю, но что-то сверхъестественное должно произойти. Вот, то же самое, как вот Клинтона провели через всю эту процедуру импичмента, но дальше оно не прошло через Сенат, потому что в Сенате было большинство, да, скажем так, не было достаточного большинства у республиканцев, чтобы Клинтона удалить. Но вопрос же был не в том, чтобы его импичнуть, вопрос был в том, чтобы его вымазать в дерьме. Они же этого хотели. Они понимали, что никакого импичмента не будет. Но было очень важно вымазать его в дерьме. Вот на этом уровне, я думаю, да, вполне. Вы полжизни прожили в Штатах. Это правда, да. Для вас США вторая родина. Где бы вы хотели умереть, в США или в России? Я не знаю, что мне в России умирать-то. Я здесь как-то, вот у меня тут родственники все, и дети, и внуки, и все-таки я, как, где-то же лежать надо еще, понимаете? То есть при жизни ты движешься, а после надо где-то лежать. Лежать надо так, чтобы было удобно людям. Поэтому я только из этих соображений. Да. У Галича, да, это ни стран, ни погостов, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Видите, как питерские-то. Да. Почему Светлана Портнов, а не Портнова? Вот о чем речь шла. Так по-английски, потому что фамилия одна и та же. Если я буду Портнов, а она Портнова, то у нас будет две разные фамилии. То есть, если в России Портнов – это он, а Портнова – это та же самая фамилия, но она, то в Америке этого нет мужского и женского рода. Есть просто фамилия. Там Клинтон, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, понимаете? Вот, вот как Бранштейн, да, там Иван Бранштейн и Матрена Бранштейн. Но это иностранная фамилия, она не склоняется ни перед кем. А вот, понимаете, Портнов и Портнова склоняется. А в английском языке такого нет. Они не поймут просто. Мотивация Трампа, пишет, в принципе логично и понятно. Ввозить в страну гарантированный интеллект, а не 50 на 50. Но для нас... Это, конечно, плохие новости, так хоть был мизерный шанс. Мотивация Трампа совершенно в другом. Мотивация Трампа состоит в том, чтобы стравить людей. Повод для этого находится, из воздуха берется. Экономика, которая объявляется плохой. Обама, который объявляется плохим. Иммигранты, которые все у нас украли. Другие страны, которые с нами нечестно торгуют. И так далее, и так далее. Мотивация Трампа состоит в том, чтобы разделять и властвовать. Разделять страну. Понимаете? Фактически уничтожая ее изнутри. И это его мотивация. А то, что вы там про эмиграцию, вообще никакого значения не имеет. Никакой логики там нет. Живу в стране У. Так. В последнее время невозможно сделать глоток свежего воздуха и пройтись без бычьего взгляда на себе. Задыхаюсь от этого общества. Как жить дальше в такой неблагоприятной среде? Поезжайте в среду еще менее благоприятную. Или как в анекдоте говорят, купи козу. Вот. И тогда вы вернетесь и поймете, как вы любите всех этих людей. Как с ними хорошо. Город Коростень у нас присутствует. Коростень Житомирской области. Михаил, Светлана говорила, что много недвижимости выставили на продажу у вас по местности. Это правда. Как на данный момент с этим обстоит? Ничего не изменилось. Очень локально все. Вот, скажем, Сан-Хосе, Санни-Вейл, Санта-Клара просто все повыставлялось, как я не знаю что. Ближе к Сан-Франциско, туда, на север, этого нету. Ну, скажем, в Лос-Алтос вообще ничего на рынке нет. Там 15 домов там на... Мы помним времена, когда 30 это был нормальный рынок, 90 это цены вниз шли. И мы это тоже видели. Но 15 это просто, ну, так из этих 15 половина это новое строительство, то есть совсем дорогие. Вот я показывал на днях, там 4,5 миллиона, 7 миллионов. Это половина того, что есть в Лос-Алтосе. А за 2 миллиона ничего нет. Понимаете? Я с риэлторами разговариваю, они говорят, ближе к Сан-Франциско ничего не купишь. Вот отсутствует. Даже вот из Пало-Альто, например, ничего нет. Уже поздно подавать на воссоединение семьи с братом. А это вопрос. Уже поздно? Почему поздно? Или если сейчас подать, то нас уже не будет касаться. Обычно изменения заднего хода не имеют. Поэтому если сейчас подать, то оно будет своим ходом рассматриваться. Так обычно работает система. Лучшее, по-вашему, в Узбекистане и России, это те, кто узурпировал власть. У них будет образование и по 20 тысяч на брата. Это ваши там проблемы, вы с ними разбирайтесь. Правда? Вот. Поэтому я не знаю ваших там, у кого есть по 20 тысяч на брата. Значит, я говорю о том, что мой поинт был не в том, что должно быть 20 тысяч на брата, а это то, что когда есть страна, и в этой стране, там, допустим, квота 4 тысячи, а желающих 50 тысяч, или 100 тысяч, или даже 200, то из них надо выбрать лучшее по тем критериям, которые мы считаем лучшим. Вот мы тут, в этой стране. Вот мы берем людей, и мы говорим, ну если есть такое, тогда надо выбирать. Я против того, чтобы лотерейно выбирать. Я за то, чтобы выбирать по одному, понимаете, по системе, по классификации, по критериям каким-то. То есть, может быть, 20 тысяч там. Вы хотите сказать, что те, у кого образование, те... узурпировали власть, или там они коррумпированы, а вы такой хороший, вы по-английски не говорите, денег у вас нет и образования у вас нет. Езжайте в Российскую Федерацию. Может быть, там, я не знаю, заодно английский подучите. В Узбекистане же нельзя английскому научиться. Так, значит, идем дальше. Я ничего такого не сказал, чтобы настолько не понимать. Уж проще-то, я даже не знаю. Уже, ну что ж так я. С теплым приветом из дружеской Праги. Какие критерии есть, такие есть. Сейчас критерии отбора на грин-карт лотерею безобразные. Катастрофические. Они дискредитировали эту лотерею. Среди либералов 2/3 хотят закрыть нафиг эту лотерею. Вот к чему пришло. Вы этого хотите, что ли? Лотерея себя дискредитировала полностью в том виде, в каком она есть сейчас. И я сказал, что лотерея как способ диверсификации вполне неплохо, но надо отбирать людей, которые не будут дискредитировать эту лотерею. Вот, собственно, и все. Что так сложно-то? Отбирать. Понимаете, слово «отбирать» из того, что лотерея приносит. Да? За кого будете голосовать из баллотирующихся на пост губернатора Калифорнии? Ой, господи. А у нас тут есть господин один, он был мэром Сан-Франциско. И я даже не думаю, что там какой-то другой выбор у нас есть. Я не знаю. Я не вижу там никого больше, за кого еще голосовать. Так. Есть ли недостатки у варианта вечернего курса в вашей школе по сравнению с фулл-тайм? Ну, больше времени занимает. Да, то есть там 4 месяца вечерний курс, а фулл-тайм 2. Вечером обычно люди немножко подуставшие вечером. Я бы сказал, что эффективность вечернего класса по сравнению с фулл-тайм вообще несопоставима. Фулл-тайм через 2 месяца после окончания все работают. Ну, практически все, за редчайшим исключением. Фулл-тайм, и все там. Не всегда. Бывают фулл-таймы. Никто специально их так не собирает. Бывают иногда квелые, но это крайне редко. В основном фулл-тайм это спецназ такой, жах. Вот, а вечером так они уже немножко квеленькие, там других дел много и так далее. Но опять, так, с моей колокольни, если... На сайте USCIS указано, что скоро появится новая форма I-130. Что вы знаете об этом? Ничего не знаю. Я даже не знаю, что на сайте что-то написано. Стоит ли подавать документы сейчас? Вот насколько я не по этой части. Необычно вас слушать. Вы живете в иной реальности. Ну, это правда. Мы все живем в иных реальностях. Вот где бы человек ни жил, там какая-то иная реальность. А бывает, что в одной стране живут люди, даже в одном городе, и там 25 разных реальностей. Да. Привет от подписчика, хорошо. С Донбассом будет то же самое, что с Приднестровьем, Карабахом, Южной Осетией и Абхазией. Мы не знаем, и вы не знаете. То есть вы предполагаете, но мы не знаем, никто не знает. Ну, никто не знает. За день до того, как зеленые человечки, значит, там захватили Крым, разве кто-то знал, что такое может произойти? Кому-то в голову вообще приходило? Нет. Посмотрим. Ваше предпочтение к религии. Вот уж действительно, мне пофигу совершенно. Религия – это частное дело человека. Люди, которые как бы считают себя верующими, делятся на две категории. Вот в моей классификации. Значит, есть люди, которые верят в Бога, так, и у них есть какое-то отношение с Богом. И вот они находятся в этом отношении. Они выстраивают себя и свою жизнь под тот идеал, который эта религия ему дает. То есть религия – это я и мое отношение с ним. Вот это вот я и мое отношение с ним. Это религия. Есть люди, которые используют религию или понимают ее так. Это как продолжение того мира, в котором они живут, в котором нет ничего нравственного. То есть они используют религию как оправдание безнравственности. Они, хотя можно сказать, что сама псевдонравственность, термин как бы такой из религии идет, они противоречат той нравственности, которая есть в их религии. Вот я так могу сказать, я это вижу очень, очень часто. Есть люди, которые дискредитируют ту религию, к которой принадлежат. Они несут зло, они в претензии к другим людям, которые еще какой-то религии, а не такой, как они. Они абсолютно верят в одну единственную вещь, что они и только они знают правильный путь, правильного Бога, правильную религию, правильную конфессию. Вот они спасутся, а другие не спасутся, там и так далее, и так далее. Они тошнотворны в своей дискредитации религии, понимаете? Мне очень неприятно видеть людей, которые дискредитируют религию. Поэтому либо у тебя отношения вот с ним, да, либо ты вопреки тому, что у тебя могли бы быть отношения, вот ты через религию выясняешь отношения с другими людьми, которые вокруг тебя. Вот, собственно, все. На что направлено? Вот, да, я и он, вот мы тут, да, либо я и вот эти вот вокруг, которые неправильной религии, неправильной конфессии, никогда не спасутся и так далее, и так далее. Все они уроды, а я избранный. Вот, вот и все. Как вы относились к коммунистам, когда жили в СССР? Ну, как вам сказать? У меня папа был партийный, но у Светы мама была партийная, кстати. Но вопрос не в этом. Речь идет не о членстве в партии, речь идет о, как бы сказать, идеологии, если так. Потому что среди коммунистов было очень много, членов партии, было много совершенно таких людей, не имеющих никакого отношения ни к партии, ни к чему. Ну, то есть надо было как-то вот там их вступали, там кого заставляли, кто-то сам хотел, кто-то еще часть. Была масса народа, который вроде коммунист, а чисто для проформы. Вот. Что касается идеологии коммунистической, я же вырос в ней, понимаете, те ценности, которые вот нам предлагались, я их усваивал. Вот. Когда ты старше становишься, ты начинаешь понимать вот эти кошмары, которые там, кровопролитие, ты начинаешь говорить, но это же невозможно так. То есть со временем ты понимаешь, то есть так плохо, как я к ним отношусь сегодня, я никогда к ним не относился, будучи там. Скажем так, то есть мое понимание того, какое это страшное зло, оно развивалось. Особенно, когда ты видишь альтернативу, когда ты видишь, как люди могут жить, и ты говоришь, какой ужас, а я вырос в этом. Понимаете? Мы такую прививку получили, будь здоров. Вот смотрите, значит, ахиллесова пята США – это тенденция увеличения черно-коричневого желтого населения над белым. Возьмите демографическую статистику любого города из Википедии и поразитесь – белые не рожают. Вот, значит, мы имеем такой типичный такой образчик, я его удалю нафиг отсюда, вот, типичный образчик такого нацизма русского, который прет в США со всех сторон. Это процентов 90 тех, кто приезжает оттуда, из России специфически. Это вот они. Они ненавидят черных мексиканцев там и всех остальных до того, как приехали в Америку. Они ненавидят их в этой Америке. И это и есть позор Америки. Это и есть ахиллесова пята Америки. Вот эти люди, которые сюда с ненавистью, с дерьмом вот этим вот едут, это и есть ахиллесова пята. Наша система не отсеивает тех, кто приехал сюда разрушать ценности нашего общества. Вот это ахиллесова пята. Ну, хотя бы на нашем вот туснике-то мы без него уже обойдемся, а так, в принципе, вот это да. Куда в следующий раз в отпуск поедете? Я не знаю. Я человек, который сам себе берет отпуск, в любой момент едет куда хочет. Понимаете, не то, что у меня там вот где-то отпуск, мне там начальник даст, и я должен заранее спланировать. В любую секунду. Мы вообще думали, может быть, поехать осенью на фестиваль там воздушных шаров, вот, и, значит, в Альбукерк. Ну, посмотрим. Селениум только для тестирования веб, спрашивают, ё-моё. В первую очередь веб, но там есть небольшие видоизменения. Селениум, вот Appium называется, это позволяет тестировать мобильные приложения. То же самое. То есть, если вы с Селениумом разобрались, то еще 3 копейки и можете это делать на мобилках. Мое отношение к феминизму и абьюзу в американской семье. Феминизм – это ответ на принижение роли женщины в обществе. Иногда этот ответ может выглядеть экстремальным где-то И это бывает. То есть какая-то часть этого ответа, безусловно, может носить характер экстремальный. Точно так же, как и принижение женщины тоже может носить характер экстремальный. Поэтому во всяком здоровом процессе, или, скажем так, неэкстремальном процессе, есть какой-то элемент экстремальности. Поэтому феминизм – это естественная реакция на плохие вещи, которые происходили и продолжают происходить в обществе. Вот. И если вы сосредоточитесь не на том, что феминизм иногда принимает странные формы, если это не заслонит от вас, почему вообще возник феминизм, вот, то вы сразу поймете, что дело хорошее. Абьюз в американской семье. Абьюз в любой семье плохо. Как? А что в американской-то? Нельзя никого абьюзить. Ни физически, ни морально, ни детей, ни взрослых. Это преступление? Как это? Что что за вопрос такой? Здоровье Светлане, близким, хорошо. Вы не знаете, как поживает семья, которая приехала с тремя детьми, и как-то тяжело они обустраивались. Да, я предлагал им поговорить, но они не очень хотят, а то у них все родственники от них уже отказались. Они неплохо поживают. То есть, там, глава семьи, он сейчас в IT работает, и он наш курс взял, но как-то он пока учился у нас, он уже попал в какой-то консалтинг индийский, там, и так далее. Вот он двигается, я не знаю. Ну, в общем, наладилось, молодцом. Можно ли приехать по турвизе, поменять ее на рабочую? Ну, скажем так, что нет. То есть, при некоторых обстоятельствах, по нашему времени почти невозможных, можно, но вообще нет. Так. В среду еще у Светланы эфир. Да. Михаил, доброго времени суток. Работаю R&D инженером в Российской Федерации. Как связываться с работодателем США, чтобы по рабочей визе уехать работать? Ну, помилуйте, значит, вы обращаетесь к работодателю, вы пишете письмо, прикладываете резюме. Вы можете сказать, как найти работодателя, значит, не на таких сайтах, как, например, DICE, где одни рекрутеры. Вот, находите работодателя либо на Craigslist, там много компаний публикуют, либо на LinkedIn, там прямо вот по начальникам рассылаете, по менеджерам и так далее. Я бы так искал. Депортация нелегала скорее легко или скорее почти невозможно. Это очень сложно. Это довольно сложно. То есть это не то, что взял и выкинул. Нет, так не получается. У него есть права определенные. Он может потребовать, чтобы его дело рассматривали в суде. И есть как бы вот иммиграционные суды, которые это рассматривают. Это не так просто. В каких странах я был? Я не великий путешественник. Ну, в каких-то был, я не знаю. Но вот мы сейчас в декабре, например, ездили на круиз там через Панамский канал. И там вот, сразу там, не знаю, там 5 или 6 стран мы там по ходу дела заехали. Ну, вот, если так. Наверное, десятка-два есть, да. Там по Европе, по Америке. Конечно. Так, если Трампу удастся отменить семейную иммиграцию, скорость выдачи виз тем, кто в очереди на воссоединение, ускорится? Так, могут добавить просто людей, которые разберут по-быстрому этот завал, который там есть. Может ускориться, да. А может и замедлиться, могут сказать... Тот процесс, который был, ограничиваем, там, скажем, 2000 в год, например, я не знаю. То есть они могут по-разному сделать. Но, скорее всего, ускорится, да, я думаю, что ускорится. Государственные все эти органы, они не любят, когда очереди создаются. То есть их задача обходиться без очередей. Поэтому, если какая-то там очереденка есть, и есть ресурс ее грохнуть, они ее с удовольствием грохнут. То есть они не любят очереди. Очередь – это неизбежность и неприятная для них. Как в Штатах обстоит дело с интернетом? В России большие города переходят поголовно на оптику. А у вас? У нас поголовно не переходят. Нет, у нас такого нет. Востребованы ли специалисты в этом направлении? Наверное. Посоветуйте. Я не знаю, что за специалисты. Я не понимаю, какие специалисты. Вот когда говорят «специалист», Я там один программирует, другой там, я не знаю, разрабатывает, третий занимается там, скажем, пусконаладкой. Я не понимаю, что такое специалист. Это. Да, ну ладно. То есть такой вопрос может задать человек, с моей точки зрения, который вообще ни в чем не специалист. Поэтому он не может сказать в чем. Если вы специалист в чем-то, вы говорите, там пусконаладчики нужны, там, в оптике, там, да. Вопрос нормальный. Я говорю, вообще вот там, вот где-то вот, вообще нужны вообще специалисты? У нас специалисты позарез нужны абсолютно в любой области. Если он специалист, а не шлымазал, понимаете? Специалисты на расхват. Рабочие визы вот делают специалистам иностранным 85 тысяч в год. А запросов экономика там по 240 тысяч хочет каждый год. И просто нет людей, а вы говорите. Перспективное направление в карьере для дата-аналитика в США. Опыт 3 года. Хочу подучиться, но не знаю, в каком направлении развиваться. Я вам такую вещь скажу. Если вы уже в США, и вы уже работаете дата-аналистом, и не знаете, куда развиваться, может быть, вам не нужно работать дата-аналистом, а надо вообще понять, как вы оказались в этой профессии, зачем вам это надо. Честное слово. То есть, если вы в профессии 3 года и не знаете, куда развиваться, а зачем вы в ней 3 года? Может быть, вам с начальником поговорить, может быть, вам на форумах поспрашивать, где специалисты работают, вот, которые могли бы что-то посоветовать там, и так далее. То есть, конечно, надо видеть, куда ты развиваешься, но фактически вы в этой профессии как бы случайный человек. То есть, вас никуда не тянет, и вы не знаете, что и чего. Но у вас же должны быть какие-то склонности, понимаете, может быть, вас в project management потянет, может быть, вы там пойдете сейчас получите мастер в business administration и куда-то вас понесет в административную функцию, я не знаю, может быть, вы там программировать начнете, может быть, тестировать начнете, может быть, ну я не знаю, может быть, свой бизнес откроете там по торговле цветами на кладбищах, я не знаю. Но, конечно, вектор нужен в жизни. Ну, правда. Что вы думаете о пятидесятниках из Украины, которые просят через Москву убежище, где лицемерно врут, что их притесняют, а потом едут с целым выводком детей на велфер в Сакраменто? Лично знаю таких. Ласточка, вы бы еще знали, как они ненавидят евреев? Вы бы еще знали, как они впиваются в людей других конфессий? И объясняют им, что они заблудшие, что они никогда не спасутся, они уже вот тут, вот. Но, еще раз, разные люди бывают. Вот. Насчет того, что их притесняют в Украине или нет, я не в курсе. Вот просто не в курсе. Я знаю, что в России там есть какие-то, да, там церковь играет другую роль в жизни общества. Но есть люди, которым положено разбираться. Вот они пусть разбираются. Вот, а я к этому делу отношения не имею. Они же беженцы с выводком детей. Но это же беженцы. Они же не едут по рабочей визе. Они не едут по грин-карт лотереи. Они едут как беженцы. Если им компетентные органы государственные дают статус беженца, значит им положено. Чего вы это самое, себя так ставите в такое положение, как бы не неудобное? Вот, значит, я нравится, не нравится, но дело такое. Мать постоянно сравнивает брак дочери с другими браками. Завидует другим, считает брак дочери неудачным. Как к этому относиться? Это ухудшает семейные отношения дочери. Мать мечтает о разводе дочери. А если дочь хочет сохранить семью, она должна перестать общаться со своей мамой. Или свести это общение к такому минимуму, чтобы мама успокоилась. И перестала с ней говорить на эти темы. Но она может там, я не знаю, там раз в месяц там позвонить ей по телефону и все. Если мама на голову больная, это значит, что она должна жизнь другим людям разрушать? Нет. Она должна оставаться там с больными, а здоровые должны уйти на другую сторону улицы и все. Вот и все. Это не значит, что она должна ее перестать там как-то уважать как мать или там как. Она мать. Ну она мать, ну просто отойди и все. Вот запах чем хорош, да? Как Жванецкий говорит, не нравится, отойди. Значит, чай с молоком. Говорит, нет, это кофе с молоком. Коростень. Так уже был Коростень. Верите ли вы в американским СМИ? Ну, так нельзя, конечно. Они очень, как вам сказать, ангажированы. Но есть люди, они пишут. Вот есть, скажем, какое-то СМИ. И СМИ в целом ангажированное, но там есть какие-то люди, они в большей или меньшей степени какие-то аргументы приводят логические, которые мне могут нравиться или не нравиться, показаться убедительными, неубедительными. Он может сказать, например, там 10 тезисов. Из этих 10 тезисов я один принимаю, я говорю, это да, вот это я согласен. А 9, я говорю, это дешевка. Я это не принимаю. Понимаете, я не беру на веру, я все-таки через мозг пропускаю, я же читаю, я анализирую. Это все как-то корреспондируется с моим опытом, пониманием жизни, знанием фактов, знанием людей, развлечением, скажем, методов манипулирования другими людьми и так далее. Я же все-таки не вчера родился, поэтому так. Да, Михаил говорит, я писал вам о своей истории прохождения интервью в посольстве. Да, помню. Мне кажется, это будет интересно многим. Ну, я не знаю, я делать видео на эту тему не могу. Если хотите, например, мы можем с вами записать разговор в скайпе, да? Вот просто вот так интервью можем записать. И вы расскажете об этой истории, но мы вообще о жизни поговорим и заодно об этой истории, да. Потому что это больше форумный такой топик. Вы можете пойти на форум там где-нибудь, говорим про ЕС, и написать. У меня была вот такая история с получением там, с прохождением интервью. Меня гоняли, меня пужали, меня переносили, потом еще раз переносили. Я уже думал все, а в итоге мне дали визу. Это такая форумная история. Но еще раз, для интервью нормально. А так, чтобы я, допустим, пересказывал, это уже чересчур. Так... Планирую ли обновить аватарку на Ютубе в новых светлых образах? Ну, надо бы, да. Ну, когда заниматься-то этим? Аспирант из Казани у нас. Так, подал резюме в местный банк на должность тестировщика. Спасибо за ваш курс. Ну, так если вас взяли, а вы же только подали. Ну, это первый шаг. Да, если не подать резюме, так и не возьмут, это правда. Так, спасибо за путевку в жизнь. Это плейлист у нас такой есть, там, где по возрастам я советую людям разных возрастов, как жить дальше. Так, сейчас, что у нас тут? Ой, мама, сколько тут всего-то? Ничего себе. Так, ребят, еще 10 минут и все. Так, есть ли двойник у Путина? Мне пофигу. Не могу проверить результаты лотереи. Может быть, какая-то причина. Пришлите мне, я посмотрю. Как же мультикультурность в СССР? Были хорошие отношения или все-таки национализм присутствовал? Присутствовал еще как. Но в СССР там, понимаете как, официальная линия партии со времен Сталина, это сталинские дела, со времен партии, значит, было так. Есть великий русский народ, который является основой и таким системообразующим краеугольным камнем, так сказать, вот жизни советской страны. И есть другие народы, которые, ну, так себе, конечно, но в той мере, в которой они не мешают вот этому русскому народу, они, в общем-то, в целом мы их как бы даже по-своему любим. Но, в общем-то, неплохо бы и мы заткнуться тоже. Это зависит еще, понимаете, от степени федерализации. То есть, скажем, если есть союзная республика, там, Узбекистан, то там есть узбекский язык, там есть узбекские школы, там есть какое-то вот, ну, что-то такое узбекское. А есть там, я не знаю, Молдавия, да, там. А если, допустим, это какая-то автономия, вот неважно там какая, ханты-мансийская автономия, это абсолютно искусственное создание. И, собственно говоря, все эти союзные республики, они были очень искусственно созданы. То есть, если вы посмотрите на республики СССР, в тот момент, когда был подписан союзный договор, там, в 22-м году, там их было, я не помню, 5, там, сколько их там было. Всего ничего. Вот там была Закавказская республика. Потом они сказали, что-то помудрили немножко, уже при Сталине. Там, они говорят, давайте-ка их разделим. Грузия, Армения, Азербайджан. Разделили. Понимаете, границы там постоянно передвигали. Потом там каком году? В 1936 году. Говорят, давайте сделаем Казахстан. Сделали автономию. Потом автономия стала союзной республикой. То есть они все время это практиковали, имея в виду, что никакой народ никакого значения не имеет. Ему можно дать автономию, а можно сделать союзной республикой. А можно его так, а можно его сяк. Но пикнуть он не может. Это мы ему дали, мы дали, мы забрали. Это чисто такой вопрос партийного руководства. Это не имеет отношения к народам никакого. И вот они создали вот это вот, накрутили, наворотили вот это все. И я уже как бы вот в этом во всем жил. Значит, ну был один народ, да? И еще там много разных. Ну, один народ включал в себя не только русских, например, но это уже и украинцы, и белорусы. Это как бы один народ. Хотя, конечно, украинцы это не совсем то же самое. Вот, белорусы, они такие маленькие, что их как бы и незаметно. Но это уже почти русские, да. Вот украинцы, они какие-то, как бы восприятие... Вот я в России жил, да, и вот там навязывалось такое восприятие с гнильцой. Кулаки с немцами сотрудничали. А, там куркули, да, вот это вот. Они и сейчас куркули. Они там вот то и это там не к добру. В армии, вот, допустим, лычку хотят. В ефрейторы там рвутся, там, в сержанты рвутся, там, еще что-то слишком активное. Вот это. То есть, это все было. Но еще раз, это не было по телевизору. Понимаете? Это проходило вот так каким-то таким вот слоем. Не в газете и не вот тут, но вот Прибалтика, фашисты. Вот, так что страны соцсодружества, гниль, конечно, но вот мы их держим там. Мы же не можем их отпустить, мы за что кровь-то проливали в Великой Отечественной. Поэтому они вот должны у нас тут на побегушках прислуживать. А так, типа независимые, конечно, типа, но все же понимают. Вот, собственно, вот такой был расклад. Я с одним грузином разговаривал. Он мне рассказывал анекдот. Ну, тогда еще, в те годы, рассказывал мне анекдот, что там какие люди сидят там в поезде, разговаривают. Ну, и вот грузин говорит, что в СССР есть только три народа. Ему говорит, как три? Он говорит, ну, смотри, говорит, есть грузины, говорит, да, есть, говорит, русские, говорит, и не русские. Вот, собственно, и все. А что есть? Поэтому так. Безусловно, вот эта гниль, она там присутствовала очень-очень явственно. Они эту гниль насаждали в сознание, проталкивали в сознание русского человека. 100%. То есть, вот тот шовинизм, который мы сейчас видим, шовинизм, национализм, фашизм, вот это вот, нацистские все дела, это вот они все эти годы все это проталкивали. И сейчас продолжают. Михаил, у меня вопрос. Мой друг 33 года в Украине, уже 11 лет, high-level полевой инженер в HP. Field инженер, я понял, полевой инженер. Как? Настраивает сервера, работает с железом, визы нет, английский хороший. Какой что? Вопрос-то где? А вопрос я пока не вижу. Так, ну-ка, может быть, там ниже что-нибудь? Слушайте, нет вопроса, вот те, вот дела. Я сдала тест IQ в рекрутинговой компании, чтобы работать программистом. Прошла его на отлично. Ну, молодец. Я, правда, не знаю, чтобы рекрутинговые компании на IQ тестировали. Ну, может быть, почему? Такие разные бывают, наверное. Так, вопрос не понял, там, который был с HP. Если планировать переезд в Штаты, какой штат лучше выбрать? Смотрите блогеров, YouTube, там, туда-сюда. А, вот конец вопроса был. Какой путь подскажете получение оффера в США, насколько это востребованная ниша? Так пусть друг интересуется, вы чего? Нет, давайте так. Если другу интересно, пусть он придет и поинтересуется. Вы за него ничего не решите. Не занимайтесь этим, это не нужно. Да. Мы живем возле авиамоторной. Земляки, смотрю вас уже 3 года. Мы с женой стали тестировщиками с вашей Лефортово рулит. Так, привет вам, спасибо за ваш... А мы, может, ходили там по одним улицам. Да, может, я вам на ногу где-то наступил, когда пионером был, там, я не знаю. Вот ведь жизнь-то. Ладно. Так. Слышал про вас в другом интервью. Вы же в действительности являетесь чуть ли не основоположником всей QA-индустрии. Ну уж, так нельзя сказать. Я основоположник движения русскоязычной эмиграции в направлении QA. То есть QA-то он без меня существовал. Просто я там очень рано оказался. Если бы в 94-м году не возникла вот эта Портнов Computer School, ну так она возникла бы там в 96-м и называлась бы там Рамеш Чандра Computer School. Она бы все равно, что-то такое все равно бы возникло. Просто я немножко раньше там оказался, ну вот, ну, чуть-чуть раньше. Да. Так. Мечтаю сделать US очень сильный и богатый в плане электронных новшеств. Я вас уверяю, что она не то чтобы уж там сильно бедная там какая-то. Ну, дай бог, давайте, конечно. Я только за. Не только что там Корея с Японией, это правда? Вот и мы будем. Меня спрашивают по зарплате тестировщиков. Сколько зарабатывают программисты? Среднее, максимальное значение. Ну вот буквально вот, ну, 2-3 недели назад я делал фильм. В смысле, сюжет с Ильей. Посмотрите, вот тут прямо. И там прямо называется, сколько зарабатывают айтишники в Кремниевой долине. Вот там прямо на этом все. Кроме того, что есть веб-сайты всякие, но там и веб-сайты эти обсуждаются. Ну, посмотрите, если действительно это вопрос, который вас волнует, я не вижу проблем, почему бы вам не посмотреть. Чтобы не на ходу и вот так по-дурацки. То есть, то, что я на ходу могу сказать, вот есть видео, где действительно серьезный разговор. Как вы считаете, Ленин кем все-таки был? Лениным был. Че это, я не... Может, там, если вы там по поводу его еврейства, дедушка был еврей. Да, это правда. Который в Финляндии жил, вот, Бланк. Дедушка был еврей. А так там намешано у него. Вот, если в школе было туго с алгеброй, реально ли стать хорошим программистом? Да, еще бы. Нет там ни алгебры, ни... То есть, есть какие-то очень узкие нишки, где математику знать нужно, но это, может быть, один человек на 100 с этим как-то связан, а может быть и на 1000. Даже не думайте. Так, у меня нет родственников в СНГ. Ну, есть немножко. Вот двоюродный брат есть там, сестра двоюродная есть в Беларуси. Так, если гипотетически отменят DIVI-2019 в этом году... Как отменят? Если отменят, то уже отменят 20-й. То выигравшие ее не смогут попасть на интервью в США? Или те, кто выиграл, проходит по кейс-номеру, должны попасть на интервью? Должны попасть. Должны. Если лотерея ее отменят, как факт, то те, кто уже выиграл, должны идти дальше. Так. Можете ли проверить онлайн, пришли ли грин-карты на фамилию Гончаровы? Друзья, вот они. Вот они, грин-карты, пачками. Тут, правда, несколько есть номеров социального страхования. Проверяем. Есть. Гончарова Наталья, Гончаров Роман. Тут дальше. Малецких, тут целая пачка. Малецкие есть в эфире? Целая пачка тут на вас. Так. Кудряшов. Кудряшова. Косенко. Вот, все, пожалуйста. Есть социального страхования номера. Лескин, Захаров, Кудряшов. Друзья, приходите. В общем, все тут стоит. Да. Это хорошие вопросы задают. Мне нравится отвечать на такие вопросы. Это как бы интертеймент такой получился, правда? Могут подумать, что я специально договорился с кем-то. Нет. Так. Хиллари будет выдвигаться? Нет, не будет. Уже никто ее не выдвинет. Так. Как выйти из неловкой ситуации, если неосознанно сделал что-то неприемлемое в новом обществе стране? Стоит ли объяснять американцам, что это новое США? Сказать просто, я очень извиняюсь. Сказать, я извиняюсь, я... один минут. И достаточно. И самое главное, себя не трогайте, не травите. Ну, вышло, вышло, забыли и пошли. Просто больше так не делайте, да, достаточно будет. После окончания онлайн-обучения вашего курса сразу прыгать еще сырым, искать работу или все-таки еще подтянуть себя? Искать работу и подтягивать себя одновременно, параллельно. Я бы так сделал. Как объяснить? Нет, ну если совсем плохой, повторите курс там. Ну, почему же? Как объяснить рекрутеру в долине, почему я менял компании каждые 6-8 месяцев последних 4 года в погоне за наживой? А вы скажите, что это у вас были проекты. Напишите консультант, консультант, консультант. Никто и не спросит. Трамп сможет пройти в следующий раз в президенты? Это вопрос в каждой трансляции задают. Но я каждый раз одно и то же говорю. Если демократы не смогут выставить ничего маломальски приличного, то у него появляется хороший шанс. Если они выставят что-то, не являющееся вопиющим дерьмом, то шансы Трампа как бы исчезают. Точно так же, как у него не было никаких шансов и в этот раз тоже, но вот в 16 году, ну просто уже у демократов такое было, вот, ему противостоять, что просто... Он и ей-то проиграл 3 миллиона голосов, но это уже отдельная история. Есть ли риск закрытия границ изнутри, выездные визы? Ну, я говорил сегодня об этом, я думаю, что нет. Я не вижу, но я тоже далеко. Так. Только что была в Москве, к чемпионату из нее сделали конфетку. Вы знаете, это довольно большой город, чтобы из него так конфетку-то... Ну, хорошо. Основной массе никто не говорит по-английски, не в основной массе. Приходилось помогать бедным иностранцам тратить их деньги на русские сувениры. Грустно. Я вас умоляю, пусть им будет грустно, что вам-то чего. Так. По вашему опыту, там, видео последнее с Ильей. 120-150 тысяч, это минимум сейчас для автоматизатора. А опытные зарабатывают 200-300, это... 120 это минимум для автоматизатора, который что-то реально может. Ну, не то, что курсы там прошел. Может, ну что-то, поработал чуть-чуть. 150 это уже с опытом. Это уже надо пройти интервью как программист, чтобы 150 получать. Он же нам рассказывает, что уже нет там разницы, ты программист или тестер. Ты в какой-то момент уже разницы нет ни в деньгах, там, ни в интервью. Поэтому 200-300 тысяч, ну вот он уже работает лет 5. Вот он вышел на уровень туда, за 200 туда, 200-300 туда. У него еще и высшее образование нет, он как бы, тем более профильного. Да, реально. Сделали бы вы DV для тех, кто имеет голову на плечах. Случай. Я проиграл DV-15, но мой друг выиграл. Я тогда был студентом вуза IT, он никем. Сейчас он уборщик в США, а я 2 раза не могу получить турвизу. DV устроено по географическому принципу. То есть им все равно, ты можешь быть профессором математики или инвалидом там, 2-й группы и приехать на пособие. Она не различает DV. Есть ли набор в онлайн-класс тестировщиков? Какая цена на данный момент? Цена у нас не менялась там никогда. $1000 стоило и стоит. Начали мы этот класс вчера. Вчера был первый урок. Так вот. Если вы хотите присоединиться, ну давайте я напишу. Значит, у меня есть в Скайпе аккаунт. Называется Портнов Онлайн. Портнов Онлайн. Значит, можете написать. Я вас включу в группу. Дам вам запись первого урока и так далее. Привет от семьи Игуменовых. Смотрим вас постоянно. Золотой вы наш человек, дядя Миша. Но пасаран. Так, любим вас. Наши чувства взаимные. Знаете, была такая хохмочка в старом КВНе, в 60-е еще. Говорит, как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью? Говорит, ответ такой, говорит, надо проверить свои чувства разлукой. Вот. Чтоб нам наши чувства разлукой не проверять, поскольку мы в них уверены. Вы сами говорили, что приехали в США с очень маленькой суммой денег. Да. А говорите про 20 тысяч. Дружище, я приехал в 90-м году. Значит, 20 тысяч долларов? Вы себе даже представить не можете, что это такое было. Да, но я не ехал по грин-карт лотереи, и меня не отбирали из какого-то списка. Я ехал по беженской программе. Поэтому это как бы другая совсем история. Чего вы прицепились к 20 тысячам? Я говорю о том, что когда есть конкурс, конкурсная основа, критерии можно выбирать. Но, с другой стороны, если у вас нет денег на то, чтобы первое время как-то функционировать, а я боюсь, что вы пойдете на велфер. Еще я боюсь, что, допустим, мы скажем, тебе велфер не положен, тебе откажут. Я боюсь, что ваши дети будут голодать или болеть. И произойдет что-то катастрофическое. И я хочу знать, что если вы приедете, да, то мы как общество в состоянии вас поддержать, вот, а вы готовы к тому, чтобы вас поддержать и чтобы все было хорошо. 20 тысяч тоже не такие большие деньги между нами. Вот, может быть, эта сумма будет меньше, но я хочу знать, мы везем человека на велфер или мы везем человека на работу. Да, он приедет и будет полноценным членом общества. Если у него профессия нормальная, и я понимаю, что он будет работать. Если у него английский на месте, и я понимаю, что он может работать. Ну, в конце концов, ну вот с грин-карт лотерейщика сегодня же никто не требует 20 тысяч. Ты можешь приехать и сказать, денег нет, но вот у меня это есть. Они говорят, ну все равно заходи. Но они же не спрашивают сегодня ни английского, ни профессии. Они же ничего не спрашивают. Поэтому... Я даже не понимаю, если я что-то такое сложное сказал для понимания, может быть, вы несколько раз послушаете потом, и вы поймете, о чем шла речь. Мне без разницы, 20 тысяч будет или 50 центов. Но вам никто не обязан здесь, вы поймите правильно, вам никто не обязан. Ничем. На велфер вас сажать никто не обязан. Вы ничего не сделали для этой страны, чтобы на велфере тут сидеть. То, что у вас нет денег, не значит, что кто-то должен вас содержать. Ну, я... Удивительно. Вы видите, наше общество, наша страна. Как скоро это чувство появилось, вы помните? Я не помню. Ну, давно уже так. У меня уже гражданство больше 20 лет. Ну, что же. Так. Здравствуйте, Михаил, пишет Макс. Увидев, как вы худеете... Решил похудеть и сам. И таки похудел на 22 килограмма. Понимаете, он еще специально 22, как у меня взял. Вот это. Я 22, и он 22. Спасибо за то, что подтолкнули к тому, что я давно хотел сделать, но не получалось. Я очень рад, молодец. Можно сказать, что те, кто едут сидеть на пособиях, тоже по факту против ценностей страны. Я подумал. Нет, это так не значит. Есть люди, вот они едут допустим, политическое убежище, они беженцы. Вот где-то идет война, в Сирии идет война, в Ираке там идет война, кого-то там вырезают, и мы это видим. Там, значит, вот их привозят в эту страну. Они не едут сидеть на пособии. Они, конечно, идут на это пособие, потому что у них нет средств существования. Только что я читал, вчера, по-моему, где-то читал, значит, опубликован был репорт, какой-то государственной службой. Причем администрация нынешняя, она его тут же куда-то упаковала и не афишировала. А репортик есть, и ссылочка на него есть. И этот репорт говорит, что беженцы, конкретно, вот их обвиняют, беженцы сидят на пособиях, беженцы, которые сидели на велфере, когда только приехали и так далее, если их всех вместе взять, беженцев всех, то через 5 лет беженцы платят налогов больше уже, чем на них потратили на все эти пособия, которые они когда-то получали. Вот те беженцы, которые сразу на велфер упаковываются. Проходит 5 лет, и они в прибыли, они в плюсе по сравнению с тем, что на них потратили. Вот такие интересные дела. Вот такой репорт. Естественно, его администрация, как бы, да, у них совершенно другое, они другие тезисы там проповедуют, поэтому как-то в широкую, так сказать, публику не пошло. А репортиц есть, и ссылочка есть. Так, значит, я вот видел. Добавьте, пожалуйста, ваш телеграм-канал в YouTube вкладке. О канале. Знакомый искал по вашей фамилии в телеграме, а по названию YouTube-канала не догадался. Так я не понял, что делать. YouTube-канал, вкладка в телеграме. Ну, не забуду, да, сделаю. Привет из Кёльна. Поезжайте на фестиваль Качеллу и Burning Man. На Burning Man точно не поеду. Так, как вы думаете, почему такая истерика и боязнь мусульман в России, Европе и в США? Это специально делается. Это специально делается. Почему буддистов не боятся? Ну, буддисты, как бы, на них сложнее бочку накатить, потому что, во-первых, их тут особо и нет, никто их и не видел. Во-вторых, как-то на них нет там терактов, там ничего такого, как-то они тихие вроде. Во всяком случае, если есть, то вот как-то я не слышал. Вот. А с этими как раз все проще, поэтому вот, да, и вид у них такой и странный, и если все время писать. И плюс, ну, конечно, было же 21-е, там было 11 сентября, это же ты же не спрячешь. Ни из каких стран, ни почему и так далее. И это же не единственный случай, их же много. В общем, довольно много, и это периодически происходит. Ну, поэтому. Правда ли, что тем, кто подавал на грин-карту, тяжелее получить визу в дальнейшем? И да, и нет. Так. Ну что, друзья, я так чувствую, что... Я исчерпал, как бы, тематику. Вот, давайте мы тогда с вами расстанемся. Последний вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть такая профессия подолог. Это мастер педикюра, только медицинского. Удаление вросшего ногтя и так далее. Подиатрист у нас называется. Скажите, пожалуйста, как такой спец зовется в США? Вот так и называется подиатрист. Распространено ли? Да, конечно. Это врачи делают. Врачи-подиатристы, да, конечно. Это не только ногти. Там еще кое-что есть. Там шишки всякие там на ногах и так далее. Это не только ногти. Да. Не только ногти. Подиатристы. А если только специфически по вросшим ногтям, тогда может еще какое-то слово, я не знаю. Все, ребят, давайте мы с вами на сегодня распрощаемся. Счастливо. Пойду перекушу. Счастливо.